Третья волна, а волны истории плещут. Новая конфигурация будущего. Элвин Тофлер начал свою карьеру как журналист. Откликаясь на злобу дня, он, однако, не превратился в простого летописца наших дней. За обыкновенными буднями, каждодневными смещениями власти, перипетиями семейной ячейки, метаморфозами политики, потоками информации он стремился разглядеть некоторые общие тенденции социального развития. Не разделяя традиционных представлений о том, что история подпитывается социальными революциями, Тофлер начал создавать иные историосовские схемы. Так он стал известным американским социологом и футурологом. Но разве его феноменология истории абсолютно неожиданна? Конечно, нет. Можно сказать, что Тофлер строил свои выводы в русле новейшей американской социологии, в этом смысле он мало чем отличался от Белла или Бжезинского. Державные нити этой социологии, развитие техники и ее роль в преображении социальных процессов. Тофлер тоже отдал дань этой моде. Однако в отличие от других социологов он сумел придать своим сочинениям настоящую социологическую основательность. Глобальные тенденции здесь не просто обозначаются. В подтверждение той или иной мысли приводится целый поток фактов, ссылок, цифровых распределений. В арсенале социолога суждения философов, поступки политиков, статистика социальных процессов. Современный читатель найдет в публикуемой работе огромный эмпирический материал, который так нужен политику, социологу, демографу, культурологу и философу. Однако книга «Третья волна» написана почти два десятилетия назад. Не устарела ли она, не обветшали ли ее основные положения в потоке новейших утопических, футурологических провозвестий? В какой мере современный российский читатель может довериться феноменологии истории, как она представленная Тофлером? Разумеется, два десятилетия внесли определенные коррективы в историосовскую концепцию Тофлера. Можно говорить об уточнениях, о расшифровке отдельных положений, но в главном она сохранила свою актуальность и неоспоримую ценность. 100 лет назад, по словам Томаса Манна, родилась формула, которая выражала чувство гибели определенной эпохи. И ныне человечество, несомненно, подошло к невидимому рубежу, который отделяет одну эпоху от другой. Мы сегодня можем утверждать, что цивилизация будущего будет радикально отличаться от нашей современной. Не так ли люди эпохи просвещения с недоумением поглядывали на неких юнцов, которые, облачившись в плащи, отказывались служить в банке ради корысти, идти на государственную службу? Эти юнцы предавались поэзии, стремясь разглядеть за прозой жизни иные, незримые миры. Мало кто мог предвидеть тогда, что именно так начиналась целая полоса в жизни европейского человечества, которую назовут романтизмом. Несомненно, в качестве цели, мобилизующей усилия общества, необходим некий образ будущего. Главные условия разработки такого образа будущего – его формулировка в категориях, близких к сегодняшним настроениям, учет нынешних ценностей. Психологически-моральная установка современного человека – преодоление тех ограничений, которые накладывает на него его собственная культурно-историческая природа. Французский социолог Жак Эллюль полагает, что интеллектуалы не способны выработать социально полезный и социально эффективный образ будущего общества. Так, например, утопии Кампанеллы, Томаса Мора или Шарля Фурье не сыграли даже ничтожной роли в развитии исторических событий своего времени. В этих утопиях не содержалось и предвидений, которые осуществились бы сегодня. Размышления современных интеллектуалов о будущем – это скорее всего лишь материал для дальнейших раздумий. Они фактически не определяют цели, к которой, как к своему будущему, должно стремиться общество. В антиутопиях типа Оруэлловской или Кафкианской, на которые ссылается Тофлер, отмечаются опасные для человечества тенденции социального развития, но поскольку авторы этих мрачных прогнозов не видят путей преодоления выявленных ими негативных тенденций, то нарисованные картины повисают в воздухе. В конце 20-х возник своеобразный бум утопий. Одновременно встал вопрос, можно ли в принципе угадать грядущее, следует ли пытаться каким-то образом блокировать утопическое сознание, ведь их социальное значение отрицательно, они не приносят добра человечеству. Достаточно людям воспринять предписания, содержащиеся в утопиях, серьезно, как результаты оказываются катастрофическими. Преступления, совершенные капитализмом в эпоху либерализма, во многом объясняются той серьезностью, с которой в ту эпоху была принята фигура Робинзона Круза. Позднее попытки реализовать учения Этьена Кабе и Шарля Фурье сыграли большую роль в том, что социализм не получил достаточного развития. Разработка утопии всегда представляет собой бегство от действительности. Это занятие легче, чем второй вид деятельности интеллектуалов по предвидению будущего, подсчет вероятностей того или иного пути социального развития. Подсчет этот, в свою очередь, также не содержит четко сформулированной картины будущего. Он устанавливает лишь ряд возможных рациональных альтернатив в отношении будущего, которые совсем не обязательно совпадут с самим реальным будущим. Однако Тофлер отказывается именовать свой прогноз утопией. Дело в том, что утопия – это безоблачное будущее. Хотя американский футуролог изо всех сил пытается декларировать философию оптимизма, он предупреждает, новая цивилизация столкнется с серьезными проблемами. Все проблемы и не перечислишь. Проблемы личности и общества, политические проблемы, проблемы справедливости, равенства и морали, проблемы новой экономики, в первую очередь проблемы занятости, благосостояния и самообеспечения. Тофлер предвидит, что рождение новой цивилизации вызовет бурю страстей. Вместе с тем американский социолог не считает свой прогноз и антиутопией. Так называется в художественной литературе и общественной мысли течение, которое переносит в будущее пессимистические представления о социальном прогрессе. Антиутопия решительно отвергает любые попытки искусственно сконструировать справедливый общественный строй. Таковы сатирические произведения Д.Ж. Свифта, Вольтера, М.Е. Щедрина, Г. Честертона. В 20-м антиутопия возрождается, Е. Замятин мы, О. Хаксли этот прекрасный новый мир, обезьяна и сущность, Д.Ж. Оруэлл ферма животных, 1984, А. Кестлер мрак в полдень, Л. Мамфорд миф о машине и так далее. Во всех этих произведениях будущее трактуется как время тотального насилия над природой и личностью человека. Несмотря на то, что третья волна бросает вызов человечеству и таит в себе опасности от экологической катастрофы до угрозы ядерного терроризма и электронного фашизма, она не является кошмарным продолжением индустриализма. Свой жанр Тоффлер минует проктопией. Чем же утопия отличается от проктопии? В последней нет безмерной идеализации. Это описание более практичного и более благоприятного для человека мира, нежели тот, в котором мы живем. Но в этом мире, в отличие от утопии, есть место злу, болезням, грязной политике, несправедливости. Мир стоит на пороге грандиозных социальных перемен, технических и культурных нововведений. Глубинные и поразительные по своим следствиям развертывание потенциала техники оказывает воздействие на все стороны социальной жизни. Меняется не только содержание труда, в десятки и сотни раз возрастает его производительность. Существенные преобразования происходят во всем строе культуры и современной цивилизации. Микроэлектронная революция увеличивает мощь человеческого интеллекта. Технологические новшества оказывают влияние на социальную структуру общества. По существу, рождается новый цивилизационный уклад, в котором принципиально иной будет сфера труда, управления, досуга. Стремительное возвышение техники как фактора социальных преобразований актуализирует сложный спектр мировоззренческих вопросов. Что такое техника как феномен, каковы формы и пределы ее воздействия на человеческое бытие, в чем проявляется общественная обусловленность техники, является ли она благом для человечества или таит в себе непредвиденные роковые предопределения, идея технических мутаций, оказывающих многомерные воздействия на социальный процесс давно уже получила признание в современной философии и социологии. Наиболее последовательно ее развивают Д. Белл, Д.Ж. Грант, Э. Тоффлер. В своих основных работах американский социолог проводит мысль о том, что человечество переходит к новой технологической революции, то есть на смену первой волне аграрной цивилизации и второй индустриальной цивилизации приходит новая, ведущая к созданию сверхиндустриальной цивилизации. Вместе с тем, как уже отмечалось, Тоффлер предупреждает о новых опасностях, социальных конфликтах и глобальных проблемах, с которыми человечество столкнется на рубеже двух веков. Чем же отличается концепция волн от традиционных, в частности марксистских, представлений? Любой из триосов, независимо от собственной политической ориентации, обнаруживает, что в истории происходят всевозможные катаклизмы, которые далеко не всегда сопровождаются мирным течением событий в целом. Понятие «философия истории» ввел Вольтер. Фактически оно восходит к античности. Хронологически же философия истории начинается исследованиями Геродота и Фукидида о силе исторического движения, затем идет через Полибия к целостному пониманию Посейдона и нравственно-политическому у Плутарха. Философы истории всегда пытаются выделить в летописи человеческого рода различные этапы, которые последовательно сменяют друг друга. Всякое преображение исторического процесса, всякий шаг вперед или назад есть дело человека и без него не обходится. Человек всегда был единственным творцом своей истории. Поэтому так называемая закономерность в истории в переводе на обычный язык означает, что не может быть ни одного исторического факта, который противоречил бы свойствам человека или совершался бы помимо него. Долгое время наше общественное сознание находилось под воздействием формулы Маркса, революции – это локомотивы истории. Мы поэтизировали все общественные перевороты. Теперь мы знаем, что революция есть худший способ улучшить материальные и духовные условия жизни масс. На словах обещается реализация величайших ценностей, но результаты, как правило, оказываются противоположными. По мнению Петерима Сорокина, революции не социализируют, а биологизируют людей. Не улучшают, а ухудшают экономическое положение рабочего класса. Не увеличивают, а сокращают все базовые свободы. Чего бы ни достигали революции, они добиваются этого чудовищной и диспропорционально великой ценой. Все фундаментальные и по-настоящему прогрессивные процессы – это результат развития знания, солидарности, кооперации и любви, а не ненависти, зверства, сумасшедшей борьбы, которые неизбежно сопутствуют революции. Революция вырастает из целого комплекса причин. Общество, которое не знает, как ему жить, которое не способно развиваться, постепенно реформируясь, неожиданно проходит через взрыв. Каждое стабильное общество, сколь бы несовершенным оно ни казалось с точки зрения незрелого радикализма, тем не менее является результатом огромной конденсации национального опыта, итогом бесчисленных попыток, усилий, экспериментов многих поколений поколений в поисках наиболее приемлемых социальных форм. Как же соотнести теорию революции с тоффлеровской концепцией смены волн? Разве очередная волна, как ее описывает Тоффлер, не является грандиозным поворотом истории, величайшей трансформацией, всесторонним преобразованием всех форм социального и индивидуального бытия? Безусловно, это так. Однако, по мнению Тоффлера, эти исторические сдвиги, захватывая все стороны жизни людей, тем не менее во многом бескровны. Ведь речь идет не о социальной революции, направленной в основном на смену политического режима, а о технологических изменениях, которые вызревают медленно, эволюционно. Однако впоследствии они рождают глубинные потрясения. Чем скорее человечество осознает потребность в переходе к новой волне, тем меньше будет опасность насилия, диктата и других бед. По мнению Тоффлера, развитие науки и техники осуществляется рывками, по его терминологии, волнами. Почему в так называемый век информации, спрашивает он, мы вступаем именно сегодня, а не 100 лет назад, отчего этот процесс не мог опоздать еще на столетие? Современные исследователи, отвечая на эти вопросы, ссылаются в основном на внешние факторы, стремительное нарастание изменений вообще, отчетливые обозначения тенденции к многообразию в экономике и всей социальной жизни. Концепция информационного общества – это разновидность теории постиндустриализма, основу которой заложили три – Бжезинский, Д. Белл, Э. Тоффлер. Рассматривая общественное развитие как смену стадий, сторонники этой теории связывают его становление с преобладанием четвертого, информационного сектора экономики, следующего за сельским хозяйством, промышленностью и экономикой услуг. Капитал и труд как основа индустриального общества уступают место информации и знанию в информационном обществе. Революционизирующие действия информационной технологии приводят к тому, что в информационном обществе классы заменяются социально недифференцированными информационными сообществами, Йо. Масуда. Сначала, по определению Тоффлера, была первая волна, которую он называет сельскохозяйственной цивилизацией. От Китая и Индии до Бенина и Мексики, от Греции до Рима возникали и приходили в упадок цивилизации, у которых, несмотря на внешние различия, были фундаментальные общие черты. Везде земля была основой экономики, жизни, культуры, семейной организации и политики. Везде господствовало простое разделение труда и существовало несколько четко определенных каст и классов, знать, духовенство, воины, рабы или крепостные. Везде власть была жестко авторитарной. Везде социальное происхождение человека определяло его место в жизни. Везде экономика была децентрализованной, каждая община производила большую часть необходимого. 300 лет назад, плюс-минус полстолетия, произошел взрыв, ударные волны от которого обошли всю землю, разрушая древние общества и порождая совершенно новую цивилизацию. Таким взрывом была, конечно, промышленная революция. Высвобожденная ею гигантская сила, распространившаяся по миру, вторая волна, пришла в соприкосновение с институтами прошлого и изменила образ жизни миллионов. К середине 20 силы первой волны были разбиты и на земле воцарилась индустриальная цивилизация. Однако всевластие ее было недолгим, ибо чуть ли не одновременно с ее победой на мир начала накатываться новая, третья по счету, волна, несущая с собой новые институты, отношения, ценности. Тоффлер отмечает, что примерно с середины 50-х годов промышленное производство стало приобретать новые черты. Во множестве областей технологии возросло разнообразие типов техники, образцов товаров, видов услуг. Все большее дробление получает специализация труда. Расширяются организационные формы управления. Возрастает объем публикаций. По мнению Тоффлера, все это привело к чрезвычайной дробности показателей, что и обусловило появление информатики. Не подлежит сомнению, что разнообразие, на которое обращает внимание Тоффлер, действительно расшатывает традиционные структуры индустриального века. Капиталистическое общество прежде всего основывалось на массовом производстве, массовом распределении, массовом распространении культурных стандартов. Во всех промышленных странах, от США до Японии, до недавнего времени ценилось то, что можно назвать унификацией, единообразием. Тиражированный продукт стоит дешевле. Индустриальные структуры, учитывая это, стремились к массовому производству и распределению. Вместе с тем данная тенденция постепенно становилась объектом острой критики со стороны противников массовизации. Многие проницательные авторы отмечали, что машины лишают людей индивидуальности, а технология вносит рутинность во все сферы общественной жизни. Миллионы людей встают примерно в одно время, сообща покидают пригороды, устремляясь к месту работы, синхронно запускают машины. Затем одновременно возвращаются с работы, смотрят те же телепрограммы, что и их соседи, почти одновременно выключают свет. Люди привыкли одинаково одеваться, жить в однотипных жилищах. Тысячи научно-фантастических романов и кинофильмов пронизывала мысль, чем выше уровень развития техники, чем она сложнее, тем более стандартизированными и одинаковыми становимся мы сами. Тоффлер полагает, что тенденция к унификации породила контртенденцию. Появился запрос на новую технологию. Информационный взрыв рассматривается как порождение отживших структур. Однако почему прежние социальные структуры стали разрушаться? Откуда взялись новые запросы и потребности? Что, вообще говоря, порождает грандиозные технологические сдвиги? Тоффлер не отвечает на эти вопросы в духе чисто технологического детерминизма, но подчеркивает великую роль техники в истории человечества. Американский исследователь стремится обрисовать будущее общества как возврат к доиндустриальной цивилизации на новой технологической базе. Рассматривая историю как непрерывное волновое движение, Тоффлер анализирует особенности грядущего мира, экономическим костяком которого станут, по его мнению, электроника и ЭВМ, космическое производство, использование глубин океана и биоиндустрия. Это и есть третья волна, которая завершает аграрную, первая волна и промышленную, вторая волна – революции. Тоффлер исследует общественные изменения как прямой рефлекс технического прогресса. Он анализирует различные стороны общественной жизни, но при этом берет за доминанту преобразование в техносфере. К ней Тоффлер относит энергетическую базу, производство и распределение. Но это вовсе не означает, будто американский теоретик отвлекается от изучения той роли, которую общество играет в развитии техники. Он много и пространно рассуждает о том, что техника должна соответствовать экологическим и социальным критериям. Можно согласиться с тем, что промышленная революция оказала разрушающее воздействие на большую семью, которая составляла единые производственные целые. Но так называемая нуклеарная семья, муж, жена, дети, стала доминировать совсем не потому, что она экономичнее, рентабельнее. На ее формирование повлияли многочисленные факторы: отделение трудовой жизни от семейной, рождение иерархической структуры власти, изменение ценностных ориентаций. Вот почему крайне рискованно при изучении общественных процессов исходить из техницистской логики. Нет сомнений в том, что компьютеры углубят понимание причинно-следственных связей нашей культуры в целом, на что указывает Тоффлер. Обработка информации поможет создать осмысленные целостности из бессвязных, роящихся вокруг нас явлений. Но компьютер только в том случае окажет воздействие на общественный организм, когда его применение будет продуманным, соотнесенным с характером общественных связей. Книга Тоффлера поможет осмыслить те процессы, которые происходят сегодня в России. Надо исходить из того, что к концу 20-го человечество завершает переход к новому строю. И никто и ничто не может остановить этот объективный процесс. Но что такое новый строй? В мире нет ни капитализма, ни социализма. Гавриил Попов пытается количественно описать экономику нового строя. Можно условно говорить о трех ее частях: треть – государственный и муниципальный сектор, треть – частный и треть – коллективный, от акционерных обществ до кооперативных. Если органическим элементом капитализма и социализма была идея противоположности классов и их борьбы на уничтожение, то органическим элементом строя, где нормально взаимодействуют разные формы собственности, становится сотрудничество, договоренности. Шарль Фурье назвал то общество, которое придет на смену капитализму, строем социального гарантизма. Постиндустриальный строй сам по себе внутренне связан всеми своими структурами. Раз есть социальные гарантии, значит, сохраняет свое значение государственное регулирование. Без частного сектора нет конкуренции и, стало быть, нет динамики. Нельзя обойтись и без демократии, ибо только она может быть инструментом взаимного согласования всех сторон. Однако, и это показано в работе Тоффлера, демократия должна развиваться дальше. Следуя логике Тоффлера, можно утверждать, что при феодализме господствовали собственники одного ресурса – земли. При капитализме – собственники уже всех средств производства. При социализме бюрократия как целое стала коллективным собственником всей экономики. Тоффлер показывает, что в постиндустриальном обществе продолжает господствовать бюрократия, но ее власть ограничена. Во-первых, в самой экономике, частным и коллективным секторами. Во-вторых, сама бюрократия выступает не как единая структура, а разрознена. В-третьих, группы бюрократии переплетаются, сращиваются с собственностью, причем в разной степени. Наконец, власть бюрократии реализуется в условиях особого типа демократии. По словам Г. Попова, в постиндустриальном обществе две главные проблемы – взаимоотношения внутри групп бюрократии и взаимоотношения между всей и небюрократическим большинством общества. Один для понимания постиндустриального строя исключительно важен, и вопрос о его разновидностях. Можно выделить три типа постиндустриализма. Первый мир – постиндустриализм ведущих стран, метрополий, сейчас это семерка. Второй мир – постиндустриализм стран-партнеров, стран-сателлитов, типа Швеции, Дании, Австрии и так далее, и постиндустриализм стран третьего мира. По мнению Г. Попова, переход к постиндустриализму России столь специфичен, что можно говорить и о российской модели постиндустриализма, и о российской модели перехода к нему. Последствия информатизации общества, как и последствия предшествовавших великих социотехнологических революций, будут различными для разных регионов, стран и народов. Свободное движение и производство информации и информационных услуг, неограниченный доступ к информации и использование ее для стремительного научно-технологического и социального прогресса, для научных инноваций, развития знаний, решения экологических и демографических проблем возможны лишь в демократических обществах, в обществах, где признают свободу и права человека, где открыты возможности для социальной и экономической инициативы. Наша страна находится сейчас в затяжном социально-экономическом, политическом и духовном кризисе. В области информационных технологий, средств и систем связи, в области исследований по искусственному интеллекту наше отставание от передовых западных и ряда восточных стран продолжает стремительно увеличиваться. Если в ближайшие годы положение радикально не изменится, то разрыв может оказаться едва ли не фатальным. В 50-70-м годы стало очевидно, что человечество вступает в новую эпоху. Проблема существования человека и общества в полностью технизированном и информатизированном мире не могла не занимать социологов, философов, политиков. Книга Тоффлера пришла к нам с солидным опозданием, но она всем своим содержанием включается в наши современные дискуссии. Возьмем, к примеру, проблему многопартийности, которую обсуждает Тоффлер. В нашей стране демократы 90-х годов требовали многопартийности. Сегодня многие говорят о том, что идея партии себя не оправдала. Однако преимущество партии заключается именно в том, что они интегрируют большие группы интересов. И чем мощнее партия, тем большие группы интересов она интегрирует и облекает в политическую форму. Порог корпоративного общества, его фрагментированность, атомизированность. Побеждают группировки, которые в этот день, в этот час случайно оказались сильнее. Все остальные подавляются и уничтожаются. Общество дисбалансируется. Такое общество может управляться только тоталитарной волей, только волей диктатора 2. Существует множество концепций, авторы которых пытаются объяснить, почему в истории происходило все так, а не иначе. Основными из них традиционно считаются цивилизационные, авторы А. Тойнби, Н. Я, Данилевский, и формационные, знаменитая пятичленка Маркса. Первая кладет в основу развития человеческого общества социокультурные типы, а вторая – производственно-хозяйственные отношения. Конец 20, начало 21 должны стать эпохой утверждения новых технологий в сфере производства, быта, общественной организации, политики, общения и культуры. Посвящается Хейде, чьи убедительные доводы помогли мне решиться написать третью волну. Ее жесткая, настойчивая критика моих идей и ее профессионализм как редактора отражены на каждой странице. Ее вклад в эту книгу гораздо больше, чем можно ожидать от коллеги, от интеллектуального собеседника, друга, возлюбленной жены. Любовь и радость или смерть несет нам этот мир. Терра Ностра, Карлос Фуэнтис. Введение. В то время, когда террористы играют в смертельные игры с заложниками, когда происходит колебание валют в связи со слухами о Третьей мировой войне, когда горят посольства, и штурмовые отряды зашнуровывают свои ботинки во многих странах, мы в ужасе взираем на газетные заголовки. Цена золота, этого чуткого барометра чувства страха, побивает все рекорды. Банки дрожат. Инфляция не поддается никакому контролю. А правительства во всем мире доведены до состояния паралича или крайней беспомощности. На этом фоне огромный хор разных прорицателей и прорицательниц наполняет атмосферу своими предсказаниями рокового исхода. Пресловутый человек с улицы говорит, что мир впал в безумство, а эксперт указывает на множество тенденций, которые ведут к катастрофе. Эта книга предлагает совершенно другую точку зрения. Она заявляет, что мир не впал в помешательство и что на самом деле, наряду с совершенно бессмысленным лязгом и звоном, в нем можно услышать поразительную и обнадеживающую мелодию. Эта книга об этой мелодии и этой надежде. Третья волна – это книга для тех, кто думает, что человеческая история еще очень далека от своего конца, что она только началась. Мощный прилив бьется сегодня о многие страны мира, создавая новую и часто весьма странную среду, в которой людям приходится работать и отдыхать, вступать в брак, растить детей, уходить на пенсию. В этой озадачивающей ситуации бизнесмены плывут против крайне изменчивых экономических течений, политики сталкиваются с тем, что их рейтинг по непонятным причинам скачет то вверх, то вниз, университеты, больницы и другие учреждения без всякой надежды сражаются с инфляцией. Системы ценностей рушатся и раскалываются, и спасательные шлюпки семьи, церкви и государства исступленно носятся в этом пространстве. Глядя на эти ужасные перемены, мы можем рассматривать их как отдельные, изолированные друг от друга свидетельства нестабильности, аварийной обстановки, бедствия. И все же, если мы отойдем назад, чтобы охватить взглядом больший период времени, нам станут очевидными вещи, которые в противном случае остались бы незамеченными. Многие из сегодняшних перемен взаимозависимы и не случайны. Например, разрушение малой семьи, глобальный энергетический кризис, распространение культов и кабельного телевидения, рост работы со скользящим графиком и соглашение о дополнительных льготах, появление сепаратистских движений на пространстве от Квебека до Корсики – все это может казаться лишь отдельными явлениями. Однако верна иная точка зрения. В действительности все эти явления представляют собой компоненты одного гораздо более крупного феномена – гибели индустриализма и роста новой цивилизации. До тех пор, пока мы думаем о них как об отдельных переменах и упускаем из виду их включенность в процесс более крупного масштаба, мы не можем найти последовательный и эффективный ответ на связанные с ними проблемы. Если мы действуем как индивиды, то наши решения этих проблем остаются бессмысленными или саморазрушительными. Выступая в роли правительств, мы, спотыкаясь, движемся от кризиса до краха и входим в будущее, шатаясь, без ясного плана, без надежды, без какого-либо предвидения. Не обладая общей схемой, необходимой для понимания столкновения сил, действующих в современном мире, мы подобны корабельной команде, попавшей в шторм и пытающейся продвигаться среди опасных рифов без компаса и карты. Находясь среди воюющих друг с другом узких специалистов, погруженных в пучину фрагментарных данных и тщательного, ничего не упускающего анализа, мы должны признать, что синтез в этой ситуации не просто полезен, на самом деле ему принадлежит решающая роль. Третья волна – это произведение широкомасштабного синтеза. Книга описывает старую цивилизацию, в которой выросли многие из нас, и дает точную и всеобъемлющую картину новой, рождающейся цивилизации. Эта новая цивилизация столь глубоко революционна, что она бросает вызов всем нашим старым исходным установкам. Старые способы мышления, старые формулы, догмы и идеологии, несмотря на то, что в прошлом они процветали или были весьма полезными, уже не соответствуют больше фактам. мир, который возникает с огромной скоростью из столкновения новых ценностей и технологий, новых геополитических отношений, новых стилей жизни и способов коммуникации, требует совершенно новых идей и аналогий, классификаций и понятий. Мы не можем втиснуть эмбриональный завтрашний мир в принятые вчера категории. Ортодоксальные социальные установки или настроения тоже не подходят этому новому миру. Итак, по мере того, как на этих страницах будет даваться описание этой странной новой цивилизации, мы найдем основания для того, чтобы противостоять радикальному пессимизму, который преобладает сегодня. Отчаяние, пользующееся большим спросом и потворствующее своим желаниям, доминировало в культуре в течение 10 или более лет. Третья волна приходит к заключению, что отчаяние – это не только грех. Кажется, так сказал однажды Ч.П. Сноу 3, но она и не обоснована. Я не смотрю на мир через розовые очки. Вряд ли необходимо сегодня разрабатывать тему реальных опасностей, с которыми мы сталкиваемся, начиная от ядерной катастрофы и экологических бедствий до расового фанатизма или региональных беспорядков. Я сам в прошлом много писал об этих опасностях и, без сомнения, буду говорить об этом снова. Война, экономическая катастрофа, широкомасштабные технологические бедствия – все это может катастрофическим образом изменить будущую историю. Тем не менее, когда мы исследуем множество новых отношений, возникающих в различных областях между меняющимися энергетическими возможностями и новыми формами семейной жизни, между современными методами производства и движением за нравственное самоусовершенствование, и это лишь небольшое количество примеров, мы внезапно обнаруживаем, что многие обстоятельства, представляющие собой сегодня величайшую опасность, в то же время содержат в себе и потрясающие новые возможности. Третья волна показывает нам эти новые перспективы. Она доказывает, что в самой сердцевине разрушения и распада мы можем обнаружить сейчас потрясающие свидетельства зарождения и жизни. Ясно и, как мне кажется, неоспоримо, что при наличии интеллекта и небольшого везения зарождающаяся цивилизация может стать более здоровой, благоразумной и устойчивой, более пристойной и более демократической, чем любая из известных нам до сих пор. Если основной аргумент книги верен, то имеются серьезные причины для долгосрочного оптимизма, даже если переходный период, предстоящий нам сейчас, будет, вероятно, бурным и полным кризисов. Когда я работал последние 3 года над третьей волной, присутствующие на лекции неоднократно спрашивали меня, в какой мере эта книга отличается от моей ранней работы «Шок будущего» «Футурис Хоцк». Автор и читатель никогда не видит в любой книге одно и то же. Для меня третья волна принципиально отлична от «Шока будущего» и по своей форме, и по цели. Прежде всего, она охватывает гораздо больший период времени, как в прошлом, так и в будущем. Она содержит в себе больше предписаний. Ее архитектоника совершенно иная. Проницательный читатель увидит, что ее структура отражает, как в зеркале, ее основную метафору – столкновение волн. По существу, различия между ними еще более значительны. «Шок будущего» призывал произвести определенные перемены и подчеркивал персональные и социальные издержки этих перемен, а третья волна, отмечая трудности, связанные с адаптацией, делает акцент на том, что за отсутствие достаточно быстрых перемен придется заплатить не менее значительную цену. Кроме того, в своей более ранней книге я писал о преждевременном наступлении будущего и не делал никаких попыток дать полную и систематическую картину возникающего общества завтрашнего дня. Фокус той книги был направлен на процессы перемен, а не на направление этих перемен. В данной книге мы смотрим через перевернутый объектив. Я фокусирую его на ускорении как таковом и в большей степени рассматриваю те перспективы, к которым нас приводит это изменение. Таким образом, одна книга в большей степени посвящена процессу, а другая – структуре. Обе книги задуманы так, чтобы они хорошо соответствовали друг другу, не в том смысле, что одна является источником, а вторая – ее продолжением, а в том смысле, что обе они представляют собой комплементарные части одного более крупного целого. Каждая из них сильно отличается от другой, и в то же время они проливают свет друг на друга. Стремясь к широкомасштабному синтезу, необходимо упрощать, обобщать и спрессовывать факты. Иначе невозможно охватить в рамках одного тома столь обширную тему. Некоторые историки могут подумать, что суть работы в том, что она делит цивилизацию всего лишь на 3 части, сельскохозяйственную фазу первой волны, индустриальную фазу второй волны и возникающую в наше время фазу третьей волны. Легко доказать, что сельскохозяйственная цивилизация состояла из совершенно различных культур и что индустриализм в действительности прошел через много последовательных этапов своего развития. Без сомнения, можно покрошить прошлое и будущее на 12, 38 или 157 кусков. Но, поступая таким образом, мы упустили бы из виду основные компоненты, затерявшиеся в оттоке более мелких подразделов. Чтобы рассмотреть одну и ту же территорию, нам понадобилась бы не одна книга, а целая библиотека. Для наших целей более полезными представляются более простые и весьма крупные различия. Широта тематики этой книги требует также использования других экономных приемов. Так, я иногда овеществляю, представляю как нечто материальное, цивилизацию как таковую, говоря, что цивилизация первой или второй волн создала то-то или то-то. Конечно, и я, и читатели знают, что цивилизации не создают ничего, это делают люди. Однако приписывание чего-либо какой-либо цивилизации экономит время и силы. Интеллект интеллигентные читатели понимают, что никто, ни историк, ни футуролог, ни плановик, ни астролог, ни проповедник, не знает и не может знать будущего. Когда я говорю, что нечто будет, я предполагаю, что читатель внесет соответствующую поправку, учитывающую фактор неопределенности. Если поступать по-другому, это приведет к перегрузке книги массой неудобочитаемых и не столь уж необходимых сведений. Кроме того, социальные прогнозы никогда не бывают непредвзятыми и научными, даже если они используют множество компьютеризированных данных. Третья волна – необъективный прогноз, и она не претендует на то, чтобы быть научно обоснованной. Говоря это, я, однако, не имею в виду, что идеи, изложенные в этой книге, фантастичны или несистематизированы. На самом деле, вскоре это станет очевидным, работа основана на большом массиве данных и на том, что может быть определено как полусистематическая модель цивилизации и наших взаимоотношений с ней. Она описывает процесс отмирания индустриальной цивилизации в терминах техносферы, социосферы, информационной и властной сферы и затем стремится показать, как каждая из этих сфер претерпевает революционные изменения в сегодняшнем мире. Она пытается показать, каковы взаимоотношения между этими сферами, а также между биосферой и психосферой, той структурой психологических и личностных отношений, благодаря которым перемены, происходящие во внешнем мире, влияют на нашу частную, личную жизнь. Третья волна принимает положение, согласно которому цивилизация использует определенные процессы и принципы и развивает свою собственную суперидеологию, чтобы дать объяснение реальности и оправдать свое собственное существование. Когда мы поймем, как все эти компоненты, процессы и принципы взаимодействуют и влияют друг на друга, порождая мощное течение перемен, мы приобретем гораздо более ясное понимание относительно той гигантской волны перемен, которая сотрясает сегодня нашу жизнь. Вероятно, уже очевидно, что основная метафора, используемая в этой работе, это столкновение волн, приводящие к переменам. Этот образ не оригинален. Норберт Элиас в книге «Процесс цивилизации» говорит о волне наступающей интеграции, охватывающей несколько столетий. В 1837 году писатель описывал заселение американского Запада в понятиях сменяющих друг друга волн, сначала пионеры, затем фермеры, затем деловые люди, третья волна миграции. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер цитировал и использовал ту же аналогию в своем классическом очерке «Значение осваиваемых территорий в американской истории». Таким образом, новое неиспользование волновой метафоры, а ее применение к происходящему в наше время сдвигу цивилизации. Это применение исключительно плодотворно. Идея волны – не только способ организовать огромные массы весьма противоречивой информации. Она помогает нам также видеть то, что находится под бушующей поверхностью перемен. Когда мы используем волновую метафору, проясняется многое из того, что казалось весьма запутанным. Часто и уже знакомое предстает перед нами в новом, ослепительно ярком свете. Как только я начал размышлять в терминах волн перемен, которые, сталкиваясь и накладываясь друг на друга, вызывают конфликты и напряжение, я стал иначе воспринимать сами перемены. В каждой области, от образования и здоровья до технологий, от личной жизни до политики, стало возможным различать нововведения, косметические или просто продолжающие наши индустриальные прошлые, от поистине революционных инноваций. Однако даже самые образные метафоры способны выразить лишь часть истины. Никакая метафора не может всесторонне передать всю историю, представление о настоящем, не говоря уже о будущем. Когда я был марксистом, это было уже более 25 лет назад, я, как и многие молодые люди, полагал, что у меня есть ответы на все вопросы. Скоро я понял, что мои ответы односторонние и устарели. Но главное, я пришел к пониманию того, что правильный вопрос обычно более важен, чем верный ответ на ложный вопрос. Я надеюсь, что третья волна одновременно и дает ответы и ставит немало новых вопросов. Признание того, что никакое знание и никакая метафора не могут быть полными и всеохватывающими, само по себе является гуманизирующим. Оно противостоит фанатизму. Оно признает возможность частичной правды даже у своих противников и возможность совершать ошибки любым человеком. Такая возможность особенно вероятна в случае широкомасштабного синтеза. И все же, как писал критик Джордж Стайнер, ставить крупные вопросы – это значит идти на риск получить ошибочные ответы. Не задавать вообще таких вопросов – это значит ограничивать сферу понимания. В то время, когда повсюду происходят крутые перемены, когда рушатся личные жизни и существующий социальный порядок, а фантастический новый стиль жизни маячит на горизонте, ставить самые большие вопросы относительно нашего будущего – это не проявление одной лишь интеллектуальной любознательности, это проблема выживания. Сознаем мы это или нет, но большинство из нас уже находится внутри новой цивилизации, сопротивляясь ей или создавая ее. Я надеюсь, что третья волна поможет каждому из нас сделать свой выбор. Столкновение волн. Глава 1. Сверхборьба. Новая цивилизация зарождается в наших жизнях, и те, кто не способен увидеть ее, пытаются подавить ее. Эта новая цивилизация несет с собой новые семейные отношения, иные способы работать, любить и жить, новую экономику, новые политические конфликты и сверх всего этого, измененные сознания. Кусочки новой цивилизации существуют уже сейчас. Миллионы людей уже настраивают свою жизнь в соответствии с ритмами завтрашнего дня. Другие люди, боящиеся будущего, бегут в безнадежные, бесполезные прошлые. Они пытаются восстановить умирающий мир, в котором они появились на свет. Начало этой новой цивилизации – единственный обладающий наибольшей взрывчатой силой факт времени, в котором мы живем. Это центральные события, ключ к пониманию времени, следующего за настоящим. Это явление столь же глубокое, как и первая волна перемен, вызванная 10 тысяч лет назад внедрением сельского хозяйства 4, или как потрясающая вторая волна перемен, связанная с промышленной революцией. Мы, дети последующей трансформации, третьей волны. Мы подыскиваем слово, чтобы описать всю мощь и размах этих необыкновенных перемен. Некоторые говорят о смутном космическом веке, информационном веке, электронной эре или глобальной деревне. Збигнев Бжезинский 5 сказал, что мы стоим перед технотронной эрой. Социолог Дэниел Белл описывает приход постиндустриального общества. Советские футурологи говорят об НТР, научно-технической революции. Я же много раз писал о наступлении супериндустриального общества 6, однако ни один из этих терминов, включая мой собственный, не является адекватным. Некоторые из этих определений, придавая особое значение какому-либо единственному фактору, не расширяют, а скорее сужают наше понимание. Другие определения статичны, они предполагают, что новое общество может войти в нашу жизнь гладко, без какого-либо конфликта или стресса. Все эти определения далеки от того, чтобы передать всю силу, размах и динамику перемен, надвигающихся на нас, или того напряжения и конфликтов, которые эти перемены влекут за собой. Человечество ждут резкие перемены. Он стоит перед глубочайшим социальным переворотом и творческой реорганизацией всего времени. Не различая еще отчетливо этой потрясающей новой цивилизации, мы с самого начала участвуем в ее строительстве. С этим связан основной смысл написания третьей волны. Вплоть до настоящего времени человечество пережило две огромных волны перемен, и каждая из них, в основном, уничтожала более ранние культуры или цивилизации и замещала их таким образом жизни, который был непостижим для людей, живших ранее. Первая волна перемен, сельскохозяйственная революция, потребовала тысячелетий, чтобы изжить саму себя. Вторая волна, рост промышленной цивилизации, заняла всего лишь 300 лет. Сегодня история обнаруживает еще большее ускорение, и вполне вероятно, что третья волна пронесется через историю и завершится в течение нескольких десятилетий. Те, кому довелось жить на нашей планете в этот взрывной период, в полной мере почувствуют влияние третьей волны на себе. Разрыв семейных уз, колебания в экономике, паралич политических систем, разрушение наших ценностей, на все это оказывает свое воздействие третья волна. Она бросает вызов всем старым властным отношениям, привилегиям и прерогативам вымирающих элит нынешнего общества, и создает фон, на котором будет разворачиваться основная борьба за завтрашнюю власть. Многое в этой возникающей цивилизации противоречит старой традиционной индустриальной цивилизации. Она является одновременно и высокотехнологичной, и антииндустриальной цивилизацией. Третья волна несет с собой присущий ей новый строй жизни, основанный на разнообразных возобновляемых источниках энергии, на методах производства, делающих ненужными большинство фабричных сборочных конвейеров, на новых ненуклеарных семьях, нуклеарная или малая семья, семья, состоящая из родителей и детей. Прим-перев. На новой структуре, которую можно бы назвать электронным коттеджем, на радикально измененных школах и объединениях будущего. Возникающая цивилизация пишет для нас новые правила поведения и ведет нас за пределы стандартизации, синхронизации и централизации, за пределы стремлений к накоплению энергии, денег или власти. Эта новая цивилизация, поскольку она противостоит старой, будет опрокидывать бюрократию, уменьшать роль национального государства, способствовать росту полуавтономных экономик постимпериалистического мира. Она требует новых, более простых, эффективных и демократичных правительств. Это цивилизация со своим собственным представлением о мире, со своими собственными способами использования времени, пространства, логики и причинности. Но прежде всего, как мы увидим в дальнейшем, цивилизация третьей волны начинает стирать исторически сложившийся разрыв между производителем и потребителем, порождая особую экономику завтрашнего дня, сочетающую в себе оба действующих фактора, просумер-яциономец, слово просумер образовано из продуцер, производитель и ценсумер, потребитель, прим-перев. По этой, а также многим другим причинам, она могла бы, при некоторой разумной помощи с нашей стороны, превратиться в первую, за весь известный нам период истории, истинно человеческую цивилизацию. Революционная предпосылка. Два очевидно контрастных образа будущего характерны сегодня для массового воображения. Большинство людей, в той мере, в какой они вообще дают себе труд думать о будущем, полагают, что мир, который они знают, будет сохраняться неопределенно долгое время. Им очень трудно представить себе совершенно другой образ жизни даже для самих себя, не говоря уж о том, чтобы вообразить абсолютно новую цивилизацию. Конечно, они признают, что кое-что меняется. Однако они считают, что сегодняшние изменения как-нибудь пройдут мимо них и ничто не потрясет привычную им экономическую и политическую структуру. В полной уверенности они надеются на то, что будущее станет продолжением настоящего. Эта прямолинейная система взглядов принимает разные формы. На одном уровне она выражается в непроверенных постулатах, на которых часто основываются решения бизнесменов, учителей, родителей и политиков. На более высоком уровне она выглядит хорошо оснащенной статистикой, компьютеризированными данными и футурологическим жаргоном. Оба этих уровня сводятся к тому, чтобы видеть будущий мир как все тот же мир индустриализации, мир второй волны, еще в большей степени укоренившийся и распространившийся по нашей планете. Последние события нанесли сильное потрясение такому не вызывающему сомнений образу мира. Когда заголовки газет запестрили сообщениями о кризисе, когда произошли иранские события, подобные извержению вулкана, когда обожествили Маа, когда цены на нефть стремительно взлетели вверх, и инфляция стала неуправляемой, когда правительства оказались бессильны остановить терроризм, тогда стало все более популярным видеть события в мрачном свете. Таким образом, большие массы людей, находящиеся на постоянной диете из плохих новостей, фильмов о несчастьях, апокалиптических библейских историй, кошмарных сценариев, выпускаемых престижными мозговыми центрами, очевидно, пришли к выводу, что нынешнее общество не может быть спроецировано в будущее, поскольку будущего вообще нет. Для них Армагеддон появится всего лишь через несколько минут. Земля стремительно приближается к своему последнему разрушительному содроганию. При поверхностном взгляде эти два видения будущего представляются весьма различными, и все же оба они сопровождаются сходными психологическими и политическими эффектами, ибо и то, и другое ведет к параличу воображения и воли. Если общество завтрашнего дня является просто увеличенной, как синерами, версией настоящего, то нам очень мало что надо делать, чтобы подготовить его. Если же саморазрушение общества неизбежно предопределено уже в течение нашей жизни, то ничего с этим нельзя поделать. Короче говоря, оба этих способа видения будущего порождают отход от общественной деятельности и пассивность. Оба они сковывают нас в состоянии бездействия. Однако, пытаясь понять, что же с нами происходит, мы не должны ограничиваться этим бесхитростным выбором между Армагеддоном и все тем же самым. Имеется много более ясных и конструктивных путей понимания будущего, путей, которые готовят нас для будущего и, что еще более важно, помогают нам изменить настоящее. Эта книга основана на том, что я называю революционной предпосылкой. Под этим имеется в виду, что, хотя ближайшие десятилетия будут, по-видимому, заполнены переворотами, разнообразными бурными событиями и, возможно, еще более широким распространением насилия, тем не менее мы не полностью разрушим нашу жизнь. Предполагается, что сильнейшие перемены, которые мы сейчас переживаем, не хаотичны и случайны, на самом деле они имеют четкую, хорошо различимую структуру. Кроме того, предполагается, что эти перемены имеют кумулятивный характер, т.е., что они суммируются с некой гигантской трансформацией в соответствии с тем, как мы живем, трудимся, развлекаемся и мыслим, и что нормальное и разумное будущее, о котором мы мечтаем, возможно. Короче говоря, то, что будет изложено ниже, начинается с предпосылки, согласно которой то, что происходит сегодня, это глобальная революция, дискретный прыжок с точки зрения истории. Если посмотреть с другой стороны, то эта книга основывается на предположении, что мы представляем собой последнее поколение старой цивилизации и первое поколение новой. Многое из того, что кажется нашим личным замешательством, страхом и дезориентацией, можно проследить до прямого конфликта внутри нас и внутри наших политических учреждений, до конфликта между умирающей цивилизацией второй волны и зарождающейся цивилизацией третьей волны, которая издает ужасный грохот, стремясь занять место предыдущей цивилизации. Когда мы в конце концов осознаем это, то многие на первый взгляд бессмысленные явления вдруг становятся постижимыми. Начинает ясно прорисовываться широкая картина перемен, и вновь возникает вероятность и возможность деятельности ради выживания. Другими словами, революционная предпосылка высвобождает наш интеллект и нашу волю. Передний фронт волны недостаточно, однако, сказать, что изменения, с которыми мы встретимся, будут революционными. Прежде чем мы сможем контролировать или направлять их, нам нужно иметь свежий взгляд, чтобы их обнаруживать и анализировать. Без этого мы безнадежно проигрываем. Один из новых могущественных способов подойти к данной проблеме можно назвать анализом фронта волны. Это взгляд на историю как на следующие друг за другом волны изменений, и постановка вопроса, куда несет нас передняя кромка каждой такой волны. Такой анализ фокусирует наше внимание не столько на исторических непрерывностях, сколь бы важны они ни были, сколько на дискретности в истории, моментах нарушения непрерывности, нововведениях и точках перерыва. Он обнаруживает основные перемены в момент их возникновения и позволяет на них влиять. Начиная с очень простой идеи о том, что рост сельского хозяйства был первым поворотным моментом в социальном развитии человека, а индустриальная революция была вторым великим прорывом, этот анализ рассматривает их как волну перемен, движущуюся с определенной скоростью, а не как дискретные одноразовые явления. До наступления первой волны перемен большинство людей жило внутри небольших, часто мигрирующих групп, которые занимались собирательством, рыбной ловлей, охотой или скотоводством. В какой-то момент, примерно 10 тысяч лет назад, началась сельскохозяйственная революция, которая постепенно распространилась по всей нашей планете и полностью изменила сельский образ жизни 7. Эта первая волна перемен все еще не исчерпала себя к концу 17 века, когда в Европе внезапно возникла индустриальная революция и началась вторая великая волна планетарных перемен. Этот новый процесс, индустриализация, гораздо быстрее начал двигаться по странам и континентам. Таким образом, два отдельных, явно отличающихся друг от друга процесса перемен распространялись по Земле одновременно, но с разной скоростью. Сегодня первая волна фактически угасла. Лишь очень немногочисленным племенным сообществам, например в Южной Америке или Папуа, Новой Гвинее, еще предстоит быть вовлеченными в сельскохозяйственную деятельность. Однако силы этой великой первой волны в основном уже истрачены. Тем временем вторая волна, революционизировавшая в течение нескольких столетий жизнь в Европе, Северной Америке и некоторых других частях земного шара, продолжает распространяться, поскольку многие страны, бывшие до того по преимуществу сельскохозяйственными, изо всех сил стараются строить сталелитейные заводы, автомобильные заводы, текстильные предприятия и предприятия по переработке продуктов питания, а также железные дороги. Момент индустриализации еще ощутим. Вторая волна еще не окончательно утратила свои силы. Хотя этот процесс еще продолжается, положено начало другому, еще более важному процессу. Когда прилив индустриализма достиг своего пика в период после окончания Второй мировой войны, по земле начала двигаться мало кем понятая третья волна, трансформирующая все, чего бы она ни коснулась. Поэтому многие страны одновременно чувствуют влияние двух или даже трех совершенно разных волн перемен, причем все они движутся с разной скоростью и несут в себе разную силу. В этой книге мы будем рассматривать эру первой волны как начавшуюся около 8000 лет до нашей эры и безраздельно господствовавшую по всей земле примерно до 1650 по 1750 год нашей эры. Начиная с этого времени, первая волна утратила свою движущую силу, тогда как вторая волна набирала мощь. Индустриальная цивилизация, производная этой второй волны, стала доминировать на нашей планете, пока и она не дошла до своего гребня. Эта исторически последняя точка поворота достигла Соединенных Штатов в период, начавшийся примерно в 1955 году, в том десятилетии, когда впервые количество белых воротничков и работников сферы обслуживания стало превышать число синих воротничков. Это было то самое десятилетие, которое стало свидетелем широкого внедрения компьютеров, доступных путешествий на реактивных самолетах, таблеток контрацептивов и многих других высокозначимых нововведений. Именно в этом десятилетии третья волна начала наращивать свои силы в Соединенных Штатах. Впоследствии она достигла, в различные сроки, большинства других индустриальных стран, в том числе Великобритании, Франции, Швеции, Германии, Советского Союза и Японии. В наши дни все страны, обладающие высокими технологиями, страдают от коллизии между третьей волной и устарелыми, отвердевшими экономикой учреждениями второй волны. Понимание этого является ключом, придающим смысл многим политическим и социальным конфликтам, которые мы наблюдаем вокруг себя. Волны будущего. Всякий раз, когда в том или ином обществе доминирует единственная волна перемен, относительно легко предвидеть структуру будущего развития. Писатели, художники, журналисты и люди других профессий открывают волну будущего. Так, в 19-м многие европейские мыслители, руководители в сфере бизнеса, политики, а также простые люди создали ясный и по существу верный образ будущего. Они чувствовали, что история движется к окончательной победе индустриализма над немеханизированным сельским хозяйством, и предвидели, с довольно значительной точностью, многие изменения, которые должна была бы принести с собой вторая волна, более мощные технологии, более крупные города, более быстрый транспорт, массовые образования и тому подобное. Эта ясность в видении будущего имела прямые политические последствия. Партии и политические движения могли определить свою позицию по отношению к будущему. Доиндустриальные сельскохозяйственные интересы организовали арьергардную деятельность против мало-помалу захватывающего территорию индустриализма, против большого бизнеса, против объединения боссов, против преступных городов. Рабочие и администрация взяли контроль над основными рычагами возникающего индустриального общества. Этнические и расовые меньшинства требовали, чтобы им дали возможность получить работу, стать юридическими лицами, получить право жить в городах, иметь лучшую заработную плату и доступ к всеобщему образованию и так далее. Это видение индустриального будущего имело также и важные психологические эффекты. Люди могли с чем-то не соглашаться, они могли вовлекаться в острые, нередко кровавые конфликты. Депрессия и периоды бума могли разрушить их жизнь. Тем не менее, разделяемый многими образ индустриального будущего в целом имел тенденцию определять право выбора, давая индивиду не только представление о том, кем он является, но и о том, кем он, вероятно, станет. Этот образ будущего давал человеку чувство стабильности даже в условиях крайних социальных перемен. Напротив, если общество подвергается действию двух или более гигантских волн перемен и ни одна из них не является отчетливо преобладающей, будущее предстает в расщепленном виде. Тогда крайне затруднительно выявить смысл изменений и конфликты, которые они порождают. Столкновение волновых фронтов создает бушующий океан полный взаимодействующих друг с другом течений, водоворотов и вихрей, которые скрывают более глубокие, более важные исторические потоки. Сегодня в Соединенных Штатах, как и во многих других странах, столкновение второй и третьей волн порождает социальные напряжения, опасные конфликты и странные новые политические волновые фронты, которые идут вразрез с общепринятым разделением на классы, расы, партии, на мужчин и женщин. Это столкновение создает неразбериху в традиционной терминологии, используемой политиками, и приводит к тому, что поры нелегко отделить прогрессивных деятелей от реакционных, друзей от врагов. Все старые поляризации и коалиции взрываются. Профсоюзы и предприниматели, несмотря на различия между ними, объединяются, чтобы вместе бороться против сторонников защиты окружающей среды. Негры и евреи, союзники в борьбе против расовой дискриминации, становятся противниками. Во многих странах рабочие, которые традиционно содействовали таким прогрессивным политическим акциям, как перераспределение доходов, теперь нередко занимают реакционную позицию по вопросу о правах женщин, семейном кодексе, иммиграционных законах, тарифах или региональных проблемах. Традиционные левые часто бывают настроены процентристски, крайне националистически и враждебно по отношению к защитникам окружающей среды. В то же время мы видим политиков от Валери Жискар де Эстена 8 до Джимми Картера 9 или Джерри Брауна, отстаивающих консервативные установки по отношению к экономике и либеральные, по отношению к искусству, сексуальной морали, правам женщин или контролю над экологией. Неудивительно, что люди чувствуют себя загнанными в тупик и перестают даже пытаться найти смысл в мире, в котором они живут. Между тем средства массовой информации сообщают о кажущейся бесконечной серии нововведений, о крутых переменах, об удивительных событиях, убийствах, похищениях детей, о космических запусках, падениях правительств, рейдах командос и скандалах, которые, по-видимому, никак не связаны друг с другом. Эта очевидная раздробленность политической жизни отражается в дезинтеграции личности. Психотерапевты и гуру имеют доходное дело, люди бесцельно скитаются среди конкурирующих друг с другом способов лечения, от шоковой терапии до ЕСТ. Они вовлекаются в различные культы и шабаши или, напротив, патологически уходят в себя, убежденные, что реальность абсурдна или бессмысленна. Жизнь на самом деле, вероятно, абсурдна в самом общем, космическом смысле. Но вряд ли из этого следует, что в событиях сегодняшнего дня отсутствует определенная структура. Скрытый порядок станет видимым, явным, как только мы научимся отличать перемены третьей волны от изменений, сопутствующих идущей к своему упадку второй волны. Понимание конфликтов, порождаемых этими сталкивающимися друг с другом волновыми фронтами, дает нам не только более ясный образ альтернативных будущих, но и позволяет видеть, как на рентгеновском снимке, действующие на нас политические и социальные силы. Он надает нам также интуицию, позволяющую понять личную роль в истории каждого из нас. Ибо каждый из нас, сколь бы малым он ни казался, живая часть истории. Поперечные течения, создаваемые этими волнами перемен, отражаются на нашей работе, нашей семейной жизни, наших сексуальных установках и присущей нам лично морали. Они проявляются в нашем стиле жизни и в том, как мы голосуем. И для нашей частной жизни, и для наших политических решений важно, сознаем мы это или нет, кто мы, живущие в богатых странах, люди второй волны, участвующие в поддержании гибнущего порядка, или люди третьей волны, создающие совершенно иную завтрашнюю жизнь, или же обескураженные, загнанные в тупик люди, представляющие смесь обеих этих групп. Плутократы и убийцы. Конфликт между группировками, связанными с второй и третьей волнами, на самом деле представляет собой центральную ось политической напряженности, по которой происходит сейчас раздел нашего общества. Чтобы не проповедовали сегодня различные партии и кандидаты, борьба между ними значит намного меньше, чем спор о том, кто сумеет извлечь самое главное из того, что останется от гибнущей индустриальной системы. Другими словами, они пререкаются по поводу того, кто займет всем известные кресла на палубе тонущего Титаника. Гораздо более важным политическим вопросом, как мы увидим в дальнейшем, является не вопрос о том, кто осуществляет контроль над последними днями жизни индустриального общества, а вопрос о том, кто формирует новую цивилизацию, которая быстро идет ему на смену. Тогда как политические стычки, развивающиеся в сфере с малым радиусом, истощают нашу энергию и занимают наше внимание, гораздо более значимая битва уже происходит под этим покровом. На одной стороне находятся приверженцы индустриального прошлого, на другой – все растущее количество людей, сознающих, что самые насущные проблемы мира – продовольствие, энергия, контроль вооружений, численность населения, бедность, природные ресурсы, экология, климат, проблемы пожилых людей, распад городских сообществ, необходимость в творческой работе, которая приносила бы удовлетворение, не могут больше находить свое решение в рамках индустриального общества. Этот конфликт – это сверхборьба завтрашнего дня. Эта конфронтация между заинтересованными кругами второй волны и людьми третьей волны уже распространяется, как электрический ток, по политической жизни каждой нации. Даже в неиндустриальных странах все старые направления, по которым шла борьба, с приходом третьей волны принудительно переориентировались. Старая война сельскохозяйственных, нередко феодальных интересов против элиты индустриализма, будь она капиталистической или социалистической, переходит на новые рельсы в связи с приближающимся закатом индустриализма. Сейчас, когда появляется цивилизация третьей волны, означает ли быстрая индустриализация освобождение от неоколониализма и бедности, или же в действительности она оказывается гарантией постоянной зависимости? И только имея в виду этот широкоформатный фон, мы можем приступать к оценке газетных заголовков, определять наши приоритеты, находить разумные стратегии для контроля перемен в нашей жизни. Когда я пишу это, на первых страницах газет сообщается о массовой истерии и заложниках в Иране, убийствах в Южной Корее, вышедших из-под контроля спекуляциях с золотом, трениях между неграми и евреями в США, крупных увеличениях военных расходов в Западной Германии, горящих крестах на Лонг-Айленде, гигантском разливе нефти в Мексиканском заливе, величайшем в истории противоядерном ралли, и борьбе между богатыми и бедными странами за право контроля над радиочастотами. Волны религиозного возрожденчества проносятся по Ливии, Сирии и Соединенным Штатам. Неофашистские фанатики утверждают, что убийство по политическим мотивам в Париже заслуживает уважения. А в газете General Motors сообщается о прорыве в технологии по созданию электромобилей. Такие не связанные друг с другом заголовки новостей вопиют о необходимости интеграции или синтеза. Как только мы поймем, что ожесточенная борьба бушует сейчас между теми, кто пытается сохранить индустриализм, и теми, кто старается искоренить его, мы получим новый и надежный ключ к пониманию нашего мира. И еще более важно, сможем ли мы, имея инструмент для изменения этого мира, выработать политику для целой страны, стратегию для какой-либо корпорации или цель нашей личной жизни. Однако, чтобы использовать этот инструмент, мы должны уметь отличать совершенно отчетливо те изменения, которые служат сохранению старой индустриальной цивилизации, от тех, которые облегчают приход новой цивилизации. Короче говоря, мы должны понимать и старые, и новые, и индустриальную систему второй волны, в которой были рождены многие из нас, и цивилизацию третьей волны, в которой будем жить мы и наши дети. В последующих главах мы рассмотрим более пристально первые две волны перемен, и это будет служить подготовкой для нашего исследования третьей волны. Мы увидим, что вторая волна цивилизации была не случайной кучей компонентов, а системой, отдельные части которой взаимодействовали друг с другом более или менее предсказуемо, и что фундаментальная структура индустриальной жизни была той же самой в самых разных странах, независимо от их культурного наследства или политической ориентации. Это та цивилизация, которую пытаются сохранить сегодняшние реакционеры как левого, так и правого крыла. Именно этому миру угрожает перемена цивилизации, которую несет с собой в историю третья волна. Вторая волна, глава вторая. Архитектура цивилизации. Лет 300 назад, плюс-минус полстолетия, послышался взрыв ударных волн огромной силы, которые распространялись по всей Земле, уничтожали старые общества и создавали совершенно новую цивилизацию. Этот взрыв был, разумеется, индустриальной революцией. И гигантская сила прилива, обрушившаяся на мир, вторая волна, пришла в столкновение со всеми установлениями прошлого и изменила жизненный строй миллионов людей. В течение долгих тысячелетий, когда первая волна цивилизации имела беспредельную власть, население Земли можно было разделить на две категории – примитивные и цивилизованные народы. Так называемые примитивные народы, жившие небольшими группами и племенами и добывавшие себе пропитание сбором плодов, охотой или рыбной ловлей, принадлежали к тем, мимо кого прошла сельскохозяйственная революция. Напротив, цивилизованный мир был представлен той частью планеты, в которой большинство населения трудилось на Земле, ибо где бы ни возникало сельское хозяйство, там пускала свои корни цивилизация. От Китая и Индии до Бенина и Мексики, Греции и Рима, повсюду цивилизации росли и приходили в упадок, боролись и сливались друг с другом, образуя бесконечную, полную разнообразных оттенков смесь. Однако под этими внешними различиями имеется фундаментальное сходство. Во всех этих странах Земля была основой экономики, жизни, культуры, семейной структуры и политики. В каждой из них жизнь была организована вокруг деревенского поселения. В каждой из них существовало простое разделение труда и небольшое количество четко определенных каст и классов, знать, священники, воины, рабы или крепостные. Во всех таких странах власть была авторитарной. Повсюду положение человека в жизни определялось фактом его рождения. И повсюду в этих странах экономика была децентрализованной, так что каждое сообщество производило большую часть того, в чем оно нуждалось. Были исключения из описанных выше правил, в истории не бывает ничего простого. Так, были коммерческие культуры, живущие за счет морских сношений 10, были и в высшей степени централизованные царства, сложившиеся вокруг гигантских ирригационных систем. Но, несмотря на эти исключения, у нас есть основания смотреть на все эти, на первый взгляд, различные цивилизации как особые варианты одного единственного феномена, сельскохозяйственной цивилизации, несомой первой волной. Во время ее господства уже были отдельные намеки на то, что должно прийти вслед за ней. Так, в Древней Греции и Риме были фактории 11, выпускавшие массовую продукцию. Бурение земли для добычи нефти производилось в 400 году до нашей эры на одном из греческих островов в 100 году нашей эры. В Бирме 12. Хорошо развитая бюрократия процветала в Вавилоне и Египте 13. Крупные городские метрополии вырастали в Азии и Южной Америке. Здесь были деньги и обмен товарами. Торговые пути пересекали пустыни, океаны и горы от Китая до Кали. Существовали корпорации и зарождались нации. А в Древней Александрии был даже поразительный предшественник паровой машины 14. И все же нигде не было ничего, что можно было хотя бы в отдаленной степени определить как индустриальную цивилизацию 15. Эти, если можно так сказать, проблески будущего представляли собой просто диковинные случаи в истории, разбросанные там и сям, в разных местах и в разное время. Никогда они не приводились в какую-либо связанную систему, да и не могли быть приведены к ней. Поэтому вплоть до 1650 по 1750 год мы можем говорить о Первой мировой волне, несмотря на то, что в сельскохозяйственной цивилизации были отдельные вкрапления примитивных культур, а также намеков на индустриальное будущее, в целом она преобладала на всей планете, и казалось, что так будет во веки веков. Таким был мир, в котором произошел взрыв индустриальной революции, запустивший вторую волну и породивший странную, могущественную и лихорадочно активную контрцивилизацию. Индустриализм – нечто большее, чем дымящие трубы и поточные линии. Это богатая многосторонняя социальная система, касавшаяся любого аспекта человеческой жизни и нападавшая на любое проявление прошлого, связанного с первой волной. Она создала огромные виллы Фрун, производство за Детройтом, но она же снабдила ферму трактором, офис, пишущей машинкой, кухню, холодильником. Она создала ежедневные газеты и кинотеатры, метро и 500-103. Она подарила нам кубизм 16-12-тонновую музыку. Она принесла с собой типовые здания и металлический стул с кожаным сиденьем, сидячие забастовки, витаминные таблетки и увеличила продолжительность нашей жизни. Она сделала универсальными наручные часы и избирательные урны. Еще более важно то, что она связала все это вместе, собрала отдельные компоненты, как собирают машину для того, чтобы создать самую могучую, сплоченную и экспансионистскую социальную систему, равной которой мир еще не знал, цивилизацию второй волны. Насильственные решения. Продвижение второй волны по различным обществам оказывало свое влияние на долгую и кровавую войну между защитниками сельскохозяйственного прошлого и приверженцами индустриального будущего. Силы, стоящие за первой и второй волнами, сталкивались друг с другом во всеоружии, сметая в сторону и часто уничтожая примитивные народы, попавшиеся на их пути. В Америке эта коллизия началась с прибытием сюда европейцев, отдававших все свои силы созданию сельскохозяйственной цивилизации первой волны. Сельскохозяйственный белый прибой неустанно двигался. Но рядом с фермерами, непосредственно вслед за ними, двигались также и первые индустриализаторы, агенты будущей второй волны. В Новой Англии и в среднеатлантических штатах начали возникать фабрики и города. К середине 19-го на северо-востоке возник быстро растущий индустриальный сектор, выпускающий оружие, часы, сельскохозяйственные орудия, текстильную продукцию, швейные машины и другие товары, тогда как на остальной территории страны все еще доминировали интересы сельского хозяйства. Напряженные отношения в экономической и социальной сферах, сложившиеся между силами первой и второй волны, становились все более интенсивными вплоть до 1861 года, когда они перешли в вооруженные столкновения. Многим кажется, что гражданская война велась по причинам нравственного характера, борьба против рабства, или же была связана с таким локальным экономическим явлением, как тарифы, однако это не вся правда. Борьба шла за решение гораздо более широкого вопроса, кто будет управлять богатым новым континентом, фермеры или индустриализаторы, силы первой или второй волны, будет ли грядущее американское общество в основе своей сельскохозяйственным или индустриальным. Когда победу одержали северяне, жребий был брошен. Индустриализация Соединенных Штатов была гарантирована. Начиная с этого времени в экономике, в политике, в социальной и культурной жизни, всюду сельское хозяйство сдавало свои позиции, а промышленность находилась на подъеме. Первая волна отступала, а вторая – приливала. Такое же столкновение цивилизаций происходило повсюду. В Японии в реставрации Мэйдзи 17, начавшейся в 1868 году, отразилась, хотя и в специфическом японском стиле, та же самая борьба между сельскохозяйственным прошлым и индустриальным будущим 18. Уничтожение феодализма в 1876 году, восстание клана Сацума в 1877 году, принятие конституции западного образца в 1889 году, все это было отражением коллизии первой и второй волн на японской почве, шагами по пути к превращению Японии в ведущую индустриальную державу. И в России также возникла коллизия между силами первой и второй волн. Революция 1917 год была русским вариантом гражданской войны в Америке. В первую очередь она была направлена не на построение коммунизма, как это казалось, а опять-таки на индустриализацию. Когда большевики стерли с лица земли последние, сохранявшиеся так долго остатки крепостничества и феодальной монархии, они отодвинули на задний план сельское хозяйство и совершенно преднамеренно стали ускорять развитие индустриализации. Они оказались партией второй волны. То же столкновение между интересами первой и второй волны, приводящее к политическим кризисам и государственным переворотам, забастовкам, восстаниям и войнам, проходило и в других странах. Однако к середине 20 столетия силы первой волны были сломлены, и цивилизация второй волны воцарилась на всей планете 19. Сегодня индустриальный пояс окружает весь земной шар между 25 и 65 параллелями северного полушария. В Северной Америке около 250 миллионов человек ведут индустриальный образ жизни. В Западной Европе, от Скандинавии до Италии, четверть миллиарда человек живет при индустриализме. К востоку находится Евророссийская индустриальная зона, Восточная Европа и западная часть Советского Союза, и здесь в индустриальных обществах проживает еще четверть миллиарда человек. Наконец, мы переходим к азиатской индустриальной зоне, включающей в себя Японию, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и материковый Китай, где тоже живет 250 миллиардов индустриальных человек. В совокупности индустриальная цивилизация охватывает, по самым приблизительным подсчетам, 1 миллиард человек, т.е. четверть населения земного шара. Несмотря на потрясающие различия в языке, культуре, истории и политике, различия столь глубокие, что они бывают причиной военных конфликтов, все эти общества второй волны имеют общие черты. На самом деле под этими хорошо известными различиями лежат скрытые от глаз сходные основные принципы. И чтобы понять коллизии волн перемен в наши дни, мы должны уметь явственно различать параллельные структуры во всех индустриальных странах, видеть ту скрытую основу, которая присуща цивилизации второй волны, ибо именно эта индустриальная основа и подвергается ныне сотрясению. Живые источники энергии. Необходимым предварительным условием всякой цивилизации, старой или новой, является энергия. Общества первой волны использовали энергию живых батарей, мышечную силу человека или животных, а также энергию солнца, ветра и воды. Леса вырубались для приготовления пищи и обогрева. Водяные колеса, в том числе те, которые использовали силу приливов, вращали жернова. Ветряные мельницы скрипели в полях. Домашние животные тянули плуги. Известно, что далее во время французской революции Европа получала энергию от 14 миллионов лошадей и 24 миллиона быков 20. Таким образом, все общества первой волны эксплуатировали возобновляемые источники энергии. Природа действительно могла восстанавливать вырубленные леса, ветер постоянно наполнял паруса, реки неустанно крутили медленно вращающиеся колеса. Даже животные и люди были энергетическими рабами, которых можно было заменить. Все общества второй волны начали извлекать нужную им энергию из угля, газа и нефти, из ископаемого топлива, которое невосстановимо. Этот революционный сдвиг, начавшийся после того, как Ньюкомен 21 изобрел работающий паровой двигатель, означает, что впервые цивилизация разрушает основной капитал природы, а не просто живет тем, что природа ей предоставила. 22. Это погружение в энергетические запасы Земли послужило скрытой дотацией для роста индустриальной цивилизации, сильно ускорившей ее экономический прогресс. С тех пор и до нашего времени везде, где только проходила вторая волна, народы создавали огромные технологические и экономические структуры, исходя из предположения, что дешевое ископаемое топливо будет доступным бесконечно долго. И в капиталистическом, и в коммунистическом индустриальном обществе на Востоке и на Западе стал очевиден один и тот же сдвиг: от рассредоточенной энергии к концентрированной, от возобновляемой к невозобновляемой, от многих разных источников и видов топлива к немногим. Ископаемое топливо послужило энергетической базой для всех обществ второй волны. Технологическое чрево. Скачок к новой энергетической системе происходил параллельно с гигантскими достижениями в технологии. Общества первой волны полагались на то, что Витрувий 23-2 тысячи лет назад назвал необходимыми изобретениями 24. Но эти первоначальные лебедки и клинья, катапульты, прессы для винограда, рычаги и подъемные механизмы, все они использовались главным образом для того, чтобы увеличить силу человеческих мускулов или мышц домашних животных. Вторая волна подняла технологию на совершенно новый уровень. Она породила гигантские электромеханические машины, приводящие в движение различные детали, ремни, шланги, подшипники и болты, движущиеся с грохотом и треском. И эти новые машины не просто увеличивали силу живых мышц. Индустриальная цивилизация развила технологию органов чувств, создавая машины, которые могли слышать, видеть и осязать с гораздо большей точностью, чем на это способны люди. 25. Она породила технологию чрева, изобретая машины, предназначенные для того, чтобы создавать в бесконечной прогрессии новые машины, т.е. станки для производства машин. 26. Еще более важно то, что она объединила множество связанных друг с другом машин под одной крышей, создавая фабрики и заводы и, в конце концов, поточные линии внутри одного предприятия. На этой технологической основе быстро выросло множество видов промышленного производства, окончательно определивших облик цивилизации второй волны. Вначале это была угольная и текстильная промышленность, а также железные дороги, затем производство стали, автомашин, алюминия, химических веществ и электрооборудования. Возникли гигантские промышленные города Лилли Манчестер, центры текстильной промышленности, Детройт, центр автомобильной промышленности, Эссен и позже Магнитогорск, центры сталелитейного производства и помимо них, сотни других. Из этих индустриальных центров поступало бесконечное количество одинаковой продукции: рубашки, туфли, автомобили, часы, игрушки, мыло, шампуни, фотоаппараты, автоматические ружья и электрические моторы. Новая технология, питаемая новой энергетической системой, открыла двери для массового производства. Красная пагода. Однако массовое производство не имело бы смысла без соответствующих изменений в системе распределения. В обществах первой волны товары изготовлялись обычно вручную. Продукты создавались в единственном экземпляре по предварительному заказу. Тоже, большей частью, относилось и к их распределению. Верно, что крупные торговые компании были созданы торговцами в расширяющихся брешах старого феодального порядка на Западе. Эти компании открыли торговые пути по всему миру, организовали охрану кораблей и караванов верблюдов. Они продавали стекло, бумагу, шелк, мускатный орех, чай, вино, шерсть, индиго и мейс, сушеная шелуха мускатного ореха, прим, перьев. Большинство этих товаров попадало к потребителям благодаря мелким лавочникам, а также разносчикам товаров, которые доставляли их в сельскую местность на своих спинах или в повозках. Никуда не годные средства связи и примитивный транспорт очень сильно ограничивали рынок. Мелкие лавочники и странствующие поставщики могли предложить покупателям лишь очень скудный список товаров, и часто того или иного наименования у них могло не быть месяцами или даже годами. 27. Вторая волна произвела изменения в этой скрипучей, перегруженной системе распределения, которые были по-своему не менее радикальны, чем гораздо более широко известные достижения в сфере производства. Железные дороги, автомагистрали и каналы открыли доступ к районам, расположенным в глубине страны, и вместе с индустриализмом пришли дворцы торговли, первые универсальные магазины. Возникли сложные сети маклеров, оптовых торговцев, комиссионных агентов и представителей поставщиков. В 1871 году Джордж Хантингтон Харфорд, первый магазин которого в Нью-Йорке был окрашен в красный цвет, а кассовая кабина в нем походила по форме на китайскую погоду, сделал для распределения товаров то же, что Генри Форд сделал позже для их производства. Он перевел распределение на совершенно новую ступень, создав первую в мире гигантскую систему однотипных розничных магазинов, Великую Атлантическую и Тихоокеанскую чайную компанию. 28. Распределение товаров, изготовленных на заказ, уступило место массовому распределению и массовой торговле, которые стали столь же привычным и основным компонентом всех индустриальных обществ, как и машины. Поэтому, если мы рассматриваем эти перемены в совокупности, мы видим преобразование того, что можно было бы назвать техносферой. Все общества, примитивные, сельскохозяйственные или индустриальные, пользуются энергией, все они производят какие-то вещи и все они как-то распределяют их. Во всех обществах энергетическая система, система производства и система распределения – это взаимосвязанные компоненты некоего гораздо более крупного целого. Это целое и является техносферой, имеющей свою особую форму на каждом этапе социального развития. Когда вторая волна растекалась по планете, сельскохозяйственная техносфера была замещена индустриальной, необновляемые источники энергии были непосредственно включены в систему массового производства, которая, в свою очередь, поставляла товары в высокоразвитую систему массового распределения. Адекватная семья. Однако эта техносфера второй волны нуждалась в адекватно революционизированной социосфере, которая была бы к ней приспособлена. Она требовала радикально новых форм социальной организации. Например, до индустриальной революции формы семьи были не одинаковы в разных местах. Когда господствовало сельское хозяйство, люди обычно жили в больших семьях, включавших в себя несколько поколений, вместе с дядями, тетями, родней со стороны мужа или жены, дедушками, бабушками и двоюродными братьями или сестрами, причем все они обитали под одной крышей и работали вместе как производственная ячейка, общая семья в Индии, задруга на Балканах, большая семья в Восточной Европе. 29. И семья тогда была неподвижной, она своими корнями уходила в землю. 30. Когда вторая волна начала двигаться по обществам первой волны, семьи испытали стресс от перемен. Внутри каждой такой семьи столкновение волновых фронтов выражалось в форме конфликтов, падений патриархальных авторитетов, изменений в отношениях между детьми и родителями, в новых понятиях о собственности. Когда экономическое производство сместилось с поля на завод, семья утратила возможность работать вместе как производственная ячейка. Чтобы получить рабочих для фабричного производства, ключевые функции семьи были распределены между новыми специализированными учреждениями. Воспитание ребенка было передано школе. Забота о пожилых людях перешла в ведение приютов для бедняков, домов для престарелых или частных лечебниц. Помимо всего этого, новому обществу была нужна мобильность. Ему требовались рабочие, которые могли бы в поисках работы переезжать с места на место. Перегруженная престарелыми родственниками, больными и увечными, а также большим количеством детей, большая семья была чем угодно, но только не мобильной ячейкой. Поэтому постепенно и весьма болезненно структура семьи начала меняться. Разорванные миграцией в большие города, сотрясаемые экономическими бурями, семьи освобождались от нежелательных родственников, становясь меньше, мобильнее и все более приспособленными к потребностям новой техносферы. Так называемая малая, нуклеарная, семья, состоящая из отца, матери и нескольких детей, не обремененная родственниками, стала стандартной, социально признанной современной моделью семьи во всех индустриальных обществах, как капиталистических, так и социалистических. Даже в Японии, где благодаря культу почитания предков престарелые играли особенно важную роль, большая семья, состоявшая из нескольких тесно связанных друг с другом поколений, начала разрушаться в связи с приходом второй волны. Стало появляться все больше и больше малых семей. Короче говоря, малая семья стала явной особенностью всех обществ второй волны, по которой можно отличить их от обществ первой волны столь же надежно, как по ископаемым энергетическим ресурсам, сталелитейным заводам или однотипным розничным магазинам, принадлежащим одной фирме. Скрытая учебная программа. Когда работа перестала протекать в поле или дома, возникла потребность в подготовке детей для фабричной жизни. Первые владельцы шахт, заводов и фабрик в Англии, находящиеся в процессе индустриализации, обнаружили, как писал в 1835 году Эндрю Юи, что людей, миновавших период полового созревания и занимавшихся ранее сельскохозяйственным трудом или каким-либо ремеслом, почти невозможно превратить в полезные производству рабочие руки. 31. Если бы удалось приспособить к нуждам индустриальной системы молодых людей, то это сильно облегчило бы в дальнейшем дальнейшем проблемы дисциплины на производстве. Результатом решения этой проблемы явилась другая основная структура всех обществ второй волны – массовое обучение. Построенные по фабричной модели, массовое образование включало в себя основы чтения, письма и арифметики, немножко истории и других предметов. Это был явный учебный план, однако под ним находился невидимый или скрытый учебный план, который был куда более основательным. Он состоял, и все еще состоит в большинстве индустриальных стран, из трех курсов, цель которых – научить пунктуальности, послушанию и выполнению механической, однообразной работы. Работа на производстве требовала людей с проворными, пригодными для поточной линии руками. Она требовала рабочих, которые безоговорочно выполняли бы указания, исходящие от начальства. И она требовала мужчин и женщин, готовых работать до изнеможения на машинах или в конторах, выполняя невероятно скучные, однообразные операции. Таким образом, с середины 19 века, 32, когда вторая волна пересекала на своем пути одну страну за другой, происходила последовательная экспансия образования, дети начинают ходить в школу во все более раннем возрасте, учебный год становится все длиннее и длиннее, в Соединенных Штатах его продолжительность в период от 1878 по 1956 год выросла на 35-33, а число лет принудительной учебы в школе неуклонно растет 34. Всеобщее образование, само собой разумеется, является шагом вперед на пути гуманизации человечества. Как заявляла в 1829 году в Нью-Йорк-Сити одна группа промышленных рабочих, мы смотрим на образование как на величайшее благо, дарованное человечеству наряду с жизнью и свободой 35. И тем не менее, школы второй волны подвергали механической обработке одно за другим поколения молодых людей, готовя из них податливую унифицированную рабочую силу, в которой нуждалась электромеханическая технология и поточные линии на производстве. В совокупности малая семья и школа фабричного типа образовали часть единой интегрированной системы для подготовки молодых людей к их роли в индустриальном обществе. И в этом отношении общества второй волны, независимо от того, были ли они капиталистическими или социалистическими, северными или южными, все они одинаковы. Бессмертные существа. Во всех обществах второй волны возникла третья организация, осуществляющая социальный надзор за первыми двумя. Это изобретение известно под названием корпорация. До того, как это произошло, типичным деловым предприятием владел или отдельный человек, или семья, или товарищество. Корпорации были исключительно редки. Даже во времена американской революции, согласно Артуру Дьюингу 36, специалисту по истории бизнеса, никто не мог бы подумать, что корпорация, а не товарищество и индивидуальные владельцы, могут стать основной формой организационного бизнеса. Совсем недавно, в 1800 году, в Соединенных Штатах было только 335 корпораций, большая часть которых занималась строительством каналов или прокладкой автомобильных дорог 37. Рост массового производства изменил все это. Технологии второй волны требовали гигантских вложений капитала, больших, чем это могли предоставить отдельные люди или даже небольшие группы. Поскольку индивидуальные владельцы или партнеры, вкладывая деньги, каждый раз ставили на карту свою судьбу, они неохотно тратили деньги на слишком обширные или рискованные проекты. Чтобы подбодрить их, была придумана концепция ограниченной ответственности. Если какая-либо корпорация терпит крах, то инвестор теряет только ту сумму, которую он внес, и ни капли больше. Эта инновация открыла шлюзовые ворота для инвестиций. Более того, корпорацию стали рассматривать как вечное существо, в том смысле, что она может пережить своих исходных инвесторов 38. В свою очередь, это означало, что она способна осуществлять весьма долгосрочные планы и заниматься крупными проектами, невозможными ранее. К 1901 году на сцену вышла первая в мире корпорация с капиталом в 1 миллиард долларов. United States Steel, она сконцентрировала невообразимо крупные активы. К 1919 году было уже полдюжины таких бегемотов. На самом деле крупные корпорации стали такой особенностью экономической жизни индустриальных наций, которая присуща и социалистическим, и коммунистическим обществам, где имеются различия в форме, но существо в том, что касается организации, во многом остается тем же самым 39. Взятые в совокупности эти три структуры, малая семья, обучение фабричного типа и гигантские корпорации, стали определяющими социальными учреждениями всех обществ второй волны. Таким образом, повсюду в мире второй волны, как в Японии, так и в Швейцарии, Великобритании, Польше, Соединенных Штатах и Советском Союзе 40, большинство людей двигалось по одной и той же стандартной жизненной траектории, воспитанные в малых семьях, они шли в потоке через школы фабричного типа, а затем поступали на службу в крупную корпорацию, частную или государственную. На каждом этапе жизненного пути человек находится под контролем одного из главных институтов второй волны – музыкальная фабрика. Вокруг этих трех стержневых институтов возникло множество других организаций – правительственные министерства, спортивные клубы, церкви, торговые палаты, профсоюзы, профессиональные организации, политические партии, библиотеки, этнические объединения, группы совместного отдыха и тысячи других появились в кильватере второй волны, создавая исключительно сложную организационную экологию, требующую обслуживания каждой группы, координации и уравновешивания интересов всех групп. На первый взгляд, разнообразие этих групп наводит на мысль об их случайности или хаосе. Однако более пристальное рассмотрение обнаруживает в этом некий глубоко скрытый шаблон. В любой из стран второй волны изобретатели в социальном социальной сфере, считающие, что фабрика или завод являются наиболее прогрессивным и эффективным органом производства, пытались воплотить свои принципы и в другие организации. Таким образом, школам, больницам, тюрьмам, правительственным структурам и другим организациям присущи многие черты фабрично-заводского производства с его разделением труда, с иерархической структурой и полной безликостью. И даже в искусстве мы находим некоторые принципы, свойственные фабричному производству. Музыканты, художники, композиторы и писатели работают не для какого-либо покровителя, как это было принято в период долгого господства сельскохозяйственной цивилизации, а все больше зависит от милости рыночной площади. Все в большей степени они превращаются в товары, предназначенные для анонимных потребителей. И поскольку этот сдвиг происходит в каждой стране второй волны, меняется сама структура артистической деятельности. Ярким примером этого является музыка. Когда вторая волна докатилась до разных стран, повсюду, в том числе в Лондоне, Вене и Париже, начали появляться концертные залы. Вместе с ними возникли театральные кассы и импресария, люди, которые финансировали создание музыки, а затем продавали билеты ее потребителям. Чем больше билетов мог продать такой человек, тем больше денег он, естественно, мог сделать. Поэтому в зале становилось все больше мест. Крупные концертные залы требовали в свою очередь все более громкого звучания музыки, которая была бы хорошо слышна даже в самом последнем ряду. В результате произошел сдвиг от камерных к симфоническим формам. Курт Закс говорит в своей пользующейся авторитетом книге «История музыкальных инструментов» переход от аристократической культуры к демократической, происшедший в 18 столетии, заменил небольшие салоны все более и более гигантскими концертными залами, которые требовали большой силы звука 41. Поскольку еще не было соответствующих технических средств, то для того, чтобы создать необходимую громкость, на сцене стали увеличивать число инструментов и исполнителей. Таким образом были созданы современные симфонические оркестры, и именно для этого индустриального нововведения написали свои великолепные симфонии Бетховен, Мендельсон, Шуберт и Брамс. Даже во внутренней структуре самого оркестра отразились некоторые особенности фабричной организации. Вначале симфонический оркестр не имел руководителя или же им руководил кто-либо из исполнителей. Позже музыканты, как рабочие на заводе или служащие в бюрократической конторе, были разделены на отделы, инструментальные группы, каждый из которых вносил свой вклад в общий продукт, музыку, и был управляем сверху менеджером, дирижером или кем-либо из административной иерархии, первой скрипкой или руководителем группы. Учреждение продавало свой товар на массовый рынок, добавляя к своему продукту еще и фонографические записи. Так родилась музыкальная фабрика. История оркестра служит лишь одной иллюстрацией того, как возникла социосфера второй волны с ее тремя стержневыми институтами и тысячами самых разных организаций, каждая из которых была приспособлена к запросам и стилю индустриальной техносферы. Но цивилизация – это нечто большее, чем простая техносфера и находящаяся с ней в паре социосфера. Все цивилизации нуждаются также в инфосфере, чтобы создавать и распространять информацию, и здесь перемены, принесенные второй волной, также были исключительно яркими. Бумажная буря. Все группы людей, от примитивных времен до сегодняшнего дня, зависят от общения людей друг с другом, лицом к лицу. Но для того, чтобы послать сообщение через пространство и время, требуются определенные устройства. Говорят, что у древних персов была сеть башен, или звуковых столбов, на которых располагались люди с громкими, пронзительными голосами, криками передающие сообщения от башни к башне. Римляне действовали при помощи развитой службы посланников, называемой Цурсус Публицус. В период между 1305 год и началом 1800-х годов почтовая экспресс-служба Домтаксиса, использовавшая перекладных лошадей или пони, охватывала всю Европу. К 1628 году в ней были заняты 25 тысяч человек. Ее курьеры в голубых и серебряных униформах пересекали континент, перевозя различные послания и осуществляя связь между принцами и генералами, торговцами и ростовщиками. Во время цивилизации первой волны все эти каналы связи были предназначены только для богатых и власть имущих, обычные люди не имели к ним доступа. Как отмечает историк Лаурин Зелиакус, даже на попытки послать письма другими способами власти смотрели с подозрением или вообще запрещали это. 42. Коротко говоря, если непосредственный, лицом к лицу, обмен информацией был доступен всем, то возникшие способы передачи информации за пределы семьи или поселения были в значительной мере закрыты для простых людей и использовались лишь для целей социального или политического контроля. В действительности они представляли собой оружие избранных. Вторая волна, вовлекая в свою сферу страну за страной, полностью уничтожила эту коммуникационную монополию. Это произошло не потому, что богатые и могущественные люди внезапно стали альтруистами, а потому, что технология и массовые производства второй волны потребовали массивных движений информации, с которыми просто не могли справиться старые каналы связи. Информация, необходимая для экономического производства в примитивных обществах и обществах первой волны, относительно проста, ее можно получить от кого-нибудь, кто находится поблизости, в виде устного сообщения или жеста. Напротив, экономика второй волны нуждается в тесной координации работы, выполненной в разных местах. При этом должно создаваться и тщательно распределяться не только сырье, но и огромное количество информации. По этой причине, как только вторая волна набирала силу, каждая страна начинала быстро создавать почтовую службу. Почта была таким же ярким и социально полезным изобретением, как и волокноотделитель или предельная машина. Почта вызывала сильнейший энтузиазм, в значительной степени забытый в наше время. Американский оратор Эдвард Эверетт выразил это так: «Я вынужден рассматривать почтовую службу, наряду с христианством, как правую руку нашей современной цивилизации». 43. Действительно, почтовая служба предоставила первый широко открытый канал для коммуникации в индустриальную эру. К 1837 году британская почтовая служба передавала не только сообщения для элиты, в год она осуществляла огромное по тем временам число отправлений – 88 миллионов. К 1960 году, примерно в то время, когда индустриальная эра достигла максимума и когда начала подниматься третья волна, это число выросло уже до 10 миллиардов. В том же году почта Соединенных Штатов доставила каждому американцу, мужчине, женщине или ребенку по 355 отправлений, посланных внутри страны. 44. Вал почтовых сообщений, сопровождающий индустриальную революцию, отнюдь не весь объем информации, который шел в кильватере второй волны. Гораздо большее количество сообщений распространялось посредством того, что можно определить как микропочтовые системы внутри крупных организаций. Докладные записки – это письма, которые никогда не попадают в общественные коммуникационные каналы. В 1955 году, когда вторая волна достигла своего пика в Соединенных Штатах, Гуверовская комиссия заглянула в папки с делами трех крупных корпораций. Обнаружилось, что на каждого служащего, числящегося в платежной ведомости, приходилось соответственно по 34 тысячи, 56 тысяч и 64 тысячи, документов и докладных записок 45. Но растущие, как грибы, информационные потребности индустриальных обществ не могли обойтись одними только письменными сообщениями. Таким образом, в 19-м были изобретены телефон и телеграф, также призванные к тому, чтобы принять на себя часть постоянно растущей коммуникационной нагрузки. К 1960 году американцы делали около 256 миллионов телефонных вызовов в день, свыше 93 миллиарда в год, и даже самые совершенные в мире телефонные системы и сети часто оказывались перегруженными. 46. По существу эти системы служили для передачи сообщений от одного отправителя к одному получателю в какой-то момент времени. Однако обществу, развивающему массовое производство и массовое потребление, требовалось передавать и массовые сообщения от одного отправителя одновременно ко многим получателям. В отличие от предпринимателя до индустриальной эпохи, который, если ему это было нужно, лично мог навестить каждого из своих рабочих у них дома, предприниматель индустриального периода не может общаться с тысячами своих рабочих один на один. Еще труднее встретиться со своими покупателями, продавцам или распространителем массовой продукции. Общества второй волны нуждались в мощных средствах передачи одного и того же сообщения одновременно многим людям, которые обеспечивали бы связь быстро, дешево и надежно. Неудивительно, что такие средства были изобретены. Почтовая служба могла в принципе передать одно и то же сообщение миллионам людей, но этого нельзя было сделать быстро. Телефоны могли передавать сообщения быстро, но не миллионам людей одновременно. 47. Эта брешь оказалась заполненной благодаря средствам массовой информации. Конечно, в наши дни массовая циркуляция газет и журналов – столь привычный компонент повседневной жизни каждой индустриальной страны, что это считается само собой разумеющимся. Однако рост тиражей средств массовой информации внутри страны отражал одновременно и развитие многих новых промышленных технологий и социальных форм. Так, как пишет Жан-Луи Серван Шрайбер, он стал возможным благодаря ряду одновременно действующих факторов: поездам, перевозящим публикации в пределах страны европейского размера за один день, копировальным устройствам, способным изготовить десятки миллионов копий за несколько часов, телефонной и телеграфной сети. И кроме того, массовому умению читать, приобретенному благодаря обязательному обучению и службам, необходимым для массового распределения этой продукции. 48. В средствах массовой информации, от газет и радио до кино и телевидения, повсюду мы опять-таки обнаруживаем основные принципы фабричного производства. Все они штампуют одинаковые сообщения для миллионов мозгов, так же как фабрика штампует один и тот же товар, чтобы он использовался в миллионных домов. Стандартизованные, массово изготовленные факты, двойники стандартизованных, массово изготовленных продуктов поступают от немногочисленных фабрик по изготовлению образов и магов от сторис к миллионам потребителей. Без этой обширной мощной системы информации, передающейся по разным каналам, индустриальная цивилизация не смогла бы оформиться и надежно функционировать. Таким образом, во всех индустриальных обществах, как в капиталистических, так и в социалистических, выросла хорошо разработанная инфосфера, коммуникационные каналы, посредством которых индивидуальные и массовые сообщения могут распределяться столь же эффективно, как товары и сырье. Эта инфосфера переплелась с техно- и социосферами, которые она обслуживает, помогая интегрировать экономическое производство с поведением отдельных людей. Каждая из этих сфер выполняла ключевую функцию в более крупной системе и не могла бы существовать без остальных. Техносфера создавала и распределяла материальные ценности, социосфера, вместе с тысячами связанных с ней организаций, распределяла роли отдельных людей в системе, а инфосфера – информацию, необходимую для работы всей системы. Все вместе они образовывали основную архитектуру общества. Таким образом, мы имеем здесь в схематическом виде структуры, общие для всех стран второй волны, независимо от их культурных и климатических различий, независимо от их этнических и религиозных традиций, независимо от того, называют ли они себя капиталистическими или коммунистическими. Эти параллельные структуры, являющиеся основными как в Советском Союзе и Венгрии, так и в Западной Германии, Франции или Канаде, определяют границы, внутри которых только и могут проявляться политические, социальные и культурные различия. Повсюду они возникали после мучительных политических, культурных и экономических сражений между теми, кто пытался сохранить старые структуры первой волны, и теми, кто понимал, что только новая цивилизация сможет решить болезненные проблемы старого мира. Вторая волна принесла с собой небывалый рост человеческих надежд. В первое время мужчины и женщины осмеливались верить, что бедность, голод, болезни и тирания могут быть преодолены. Утопические писатели и философы, от Аббата Морелли 49 и Роберта Ауэна 50 до Сен-Симона 51, Фурье 52, Прудона 53, Луи Бланка 54, Эдуарда Беллами 55 и пары десятков других, видели в зарождающейся индустриальной цивилизации потенциальные возможности для установления мира, гармонии, всеобщей занятости, равенства во владении богатством или в возможностях его достижения, конец передаваемых по наследству привилегий. Конец всех тех условий, которые казались неизменны. Если сегодня индустриальная цивилизация кажется нам чем-то далеким от этой утопии, если на самом деле она выглядит жестокой, деспотической, мрачной и безотрадной, опасной в экологическом отношении, склонной к войнам, психологически репрессивной, мы должны понять, почему это так. Мы сможем ответить на этот вопрос только тогда, когда посмотрим на гигантский клин, который расщепил душу второй волны на две борющиеся друг с другом части. Глава 3. Невидимый клин. Вторая волна, как некая ядерная цепная реакция, резко расщепила два аспекта нашей жизни, которые до сих пор всегда составляли единое целое. Она вбила гигантский невидимый клин в нашу экономику, в наши души и даже в наш сексуальный склад. На одном уровне индустриальная революция создала замечательно интегрированную социальную систему со своими особыми технологиями, со своими собственными социальными институтами и своими собственными информационными каналами, причем все они хорошо подогнаны друг к другу. Однако на другом уровне она разрушила лежащее в ее основе единство общества, создавая стиль жизни, полный экономической напряженности, социальных конфликтов и психологического нездоровья. И только если мы поймем, каким образом этот невидимый клин формировал нашу жизнь в эру второй волны, мы сможем в полной мере оценить влияние третьей волны, которая уже сегодня начинает переделывать нас по-своему. Две половинки человеческой жизни, которые разделила вторая волна, это производство и потребление. Например, мы привыкли думать о самих себе как о производителях или потребителях. Но так было не всегда. До индустриальной революции основная масса всех продуктов питания, товаров и услуг, создаваемых людьми, потреблялась самими производителями, их семьями или очень тонким слоем элиты, которому удавалось наскрести избытки для своего собственного использования. В большинстве сельскохозяйственных обществ значительную часть населения составляли крестьяне, которые жили вместе в небольших, полуизолированных сообществах. Они жили на диете, достаточной, чтобы не умереть с голоду, выращивая ровно столько, сколько нужно, чтобы поддержать собственную жизнь и хорошо обеспечить своих хозяев. Не имея возможности долго хранить пищевые продукты, дорог, чтобы отвезти их на далеко расположенный рынок, и хорошо понимая, что любые излишки, если они появятся, скорее всего будут конфискованы рабовладельцем или феодалом, они не имели и сильного побуждения к улучшению технологии или увеличению своего производства. 56. Конечно, существовала торговля. Мы знаем, что небольшое количество отважных торговцев переправляли товары за тысячи миль при помощи верблюдов, тележек или лодок. Мы знаем, что вырастали города, зависящие от деревень, доставлявших им продукты питания. В 1519 году, когда испанцы появились в Мехико, они были поражены, увидев, что тысячи человек в Тлателолко заняты покупкой и продажей украшений, драгоценных металлов, рабов, сандалий, одежды, шоколада, веревок, кож, индюшек, овощей, кроликов, собак и глиняной посуды самого разного вида. 57. Хефугернифслеттер. Частные официальные сообщения для немецких банкиров в 16 и 17 в.В. красочно свидетельствуют о размерах торговли в тот период. Так, письмо из индийского Качина описывает подробно переживания одного европейского торговца, который прибыл на 5 судах, чтобы закупить перец для транспортировки его в Европу. Он объясняет, что иметь склад перца – это хорошее занятие, но оно требует огромного энтузиазма и упорства. 58. Этот торговец вез морем на европейский рынок также гвоздику, мускатный орех, муку, корицу, мыс и различные лекарственные средства. Тем не менее, в масштабах истории вся эта коммерция представляла собой лишь ничтожно малый элемент, если ее сравнить с размерами продукции, производимой сельскохозяйственными рабами или крепостными для непосредственного использования ими самими. Даже в конце 16-го столетия, согласно Фернану Броделю 59, историческое исследование значение которого в отношении этого периода остается непревзойденным. Вся Средиземноморская область, от Франции и Испании на одном конце и до Турции на другом, снабжала продуктами питания населения, состоящее из 60-70 миллионов человек, 90 которых занимались сельским хозяйством и производили лишь очень небольшое количество товаров на продажу. Как пишет Бродель, 60 или, может быть, 70 всей продукции Средиземноморья никогда не поступало на рынок 60. И если таково было положение дел в Средиземноморском регионе, то что же можно сказать о Северной Европе, где каменистая почва и длинные холодные зимы создавали еще большие трудности для того, чтобы крестьяне могли получить какие-либо излишки на своей земле? Понять третью волну нам поможет осознание того факта, что перед индустриальной революцией экономика первой волны состояла из двух секторов. В секторе А люди производили продукты для собственного использования. В секторе для торговли или обмена сектора был огромным, сектор – ничтожным. Поэтому для большинства людей производство и потребление сливались в единственную функцию жизнеобеспечения 61. Это единство было столь полным, что греки, римляне и европейцы в средние века вообще не проводили различия между этими категориями. В их языке даже не было слова для обозначения такого понятия, как потребитель. На протяжении всей эры первой волны лишь очень незначительный процент населения находился в зависимости от рынка, большинство людей жило вне его. По словам историка Р. Г. Тони, денежные операции были узенькой каемкой на мире натурального хозяйства. Вторая волна резко изменила эту ситуацию. Вместо самодостаточных по существу людей и сообществ она впервые в истории создала такую ситуацию, при которой подавляющее количество всех продуктов, товаров и услуг стало предоставляться для продажи, миновой торговли или обмена. Она действительно смела с лица земли товары, производимые для собственного употребления, т.е. для использования тем, кто их произвел, для его или ее семьи, и создала цивилизацию, в которой почти никто, в том числе и фермер, не является больше самодостаточным. Каждый человек стал почти полностью зависеть от товаров или услуг, производимых кем-то другим. Коротко говоря, индустриализм разрушил единство производства и потребления и отделил производителя от потребителя 62. Единое хозяйство первой волны было преобразовано в расщепленную экономику второй волны. Значение рынка. Последствия этого раскола обнаружились очень быстро. Но и теперь мы понимаем их очень плохо. Во-первых, рыночная площадь, когда-то малозаметное периферическое явление, сместилась в самый центр жизненного водоворота. Хозяйство стало рыночным. И это произошло и в капиталистической, и в социалистической индустриальной экономике. Западные экономисты предпочитают думать о рынке как о чисто капиталистическом феномене жизни и часто используют этот термин как синоним экономики свободного предпринимательства. Однако из истории мы знаем, что обмен и рыночная площадь возникли раньше и независимо от прибыли. Ибо рынок, в собственном смысле слова, это не более, чем система обмена, как бы коммутатор, благодаря которому товары или услуги, подобно сообщениям, направляются к местам своего назначения. Рынок не является капиталистическим по своей природе. Такой коммутатор играет столь же существенную роль в социалистическом индустриальном обществе, сколь и в индустриализме, ориентированном на получение прибыли 63. Коротко говоря, как только возникла вторая волна и целью производства стало не использование продукции, а ее обмен, тогда же должен был появиться механизм, посредством которого мог бы осуществляться обмен. Должен был возникнуть рынок. Но рынок не был пассивным. Историк-экономист Карл Полани показал, как рынок, который в ранних обществах играл роль, подчиненную социальным, религиозным или культурным целям, сам стал определять цели индустриальных обществ. Большинство людей были буквально всосаны в денежную систему. Коммерческие ценности стали главными, экономический рост, определяемый размерами рынка, стал первоочередной целью всех правительств, будь они капиталистическими или социалистическими. Рынок оказался склонным к экспансии, самоусиливающимся учреждением. Как начальное разделение труда стимулировало в первую очередь развитие торговли, так теперь само существование рынка, или коммутатора, стимулирует дальнейшее разделение труда и приводит к резкому росту его производительности. Самоусиливающийся процесс был приведен в движение. Эта взрывоподобная экспансия рынка внесла свой вклад в самый быстрый рост жизненного уровня, который когда-либо переживал мир. Однако обнаружилось, что правительства второй волны все в большей степени страдают в своей политике от конфликта нового вида, порожденного расколом между производством и потреблением. То особое значение, которое марксисты придавали классовой борьбе, постоянно затемняло более мощный, более глубокий конфликт, возникший между требованиями производителей, как рабочих, так и предпринимателей, более высокой заработной платы, прибыли и пенсии, с одной стороны, и противоположных требований потребителей, включая сюда и тех же производителей, стремящихся к низким ценам. Качели экономической политики работали на этой точке опоры. Рост движения потребителей в Соединенных Штатах, нынешнее восстание в Польше против утвержденного правительством повышения цен, бесконечно бушующие дебаты о ценах и политике в отношении доходов в Великобритании, страшная идеологическая борьба в Советском Союзе по вопросу о том, что должно быть более приоритетным, тяжелая промышленность или производство товаров народного потребления – все это разные стороны глубокого конфликта. конфликта, порожденного расщеплением между производством и потреблением в любом обществе, капиталистическом или социалистическом. Не только политика, но и культура тоже сформирована этим расщеплением, ибо она создала самую жадную, думающую только о деньгах, коммерциализованную и расчетливую цивилизацию, какой не знала история. Не обязательно быть марксистом, чтобы согласиться со знаменитым обличением коммунистического манифеста. Новое общество не оставило между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана. Личные отношения, семейные связи, любовь, дружба, связь с соседями и земляками – все пропиталось духом коммерческого своекорыстия. Маркс был совершенно прав, выявляя эту дегуманизацию межличностных связей, однако он был неправ, приписывая этот процесс капитализму. Конечно, он писал в то время, когда единственное индустриальное общество, доступное его наблюдению, было капиталистическим по форме. В наши дни, после более чем 50-летнего опыта индустриальных обществ, базирующихся на социализме, или, по меньшей мере, на государственном социализме, мы знаем, что неуемная жажда наживы, коммерческая коррупция и сведение человеческих взаимоотношений к сугубо экономическим категориям не являются монополией системы, ориентированной на прибыль. Всепоглощающая забота о деньгах, товарах и вещах присуща не капитализму или социализму, а индустриализму. Это отражение той центральной роли, которую занимает рынок во всех обществах, где производство отделено от потребления, где каждый человек зависит от рынка, а не от своих навыков, служащих удовлетворению жизненных потребностей. В таком обществе, независимо от его политической структуры, покупаются, продаются, являются предметом торговли и обмена не только продукты труда, но и сам труд, идеи, искусство, а также и душа человека. Западный агент по закупкам, который кладет себе в карман незаконно полученные комиссионные, не так уж сильно отличается от советского издателя, берущего взятки от авторов в обмен на одобрение их работ для публикации, или от водопроводчика, требующего бутылку водки за работу, за которую он получает зарплату. Французский, британский или американский писатель или художник, который пишет или рисует только за деньги, не столь уж отличен от польского, чешского или советского писателя, художника или драматурга, который продает свою свободу творчества за такие экономические блага, как дача, премия, возможность купить новую машину или другие дефицитные товары. Такая коррупция внутренне присуща состоянию развода между производством и потреблением. Истинная потребность рынка, или коммутатора, восстановить связь между потребителем и производителем, переместить товары от производителя к потребителю, необходимым образом наделяет тех, кто контролирует рынок, непомерно большой властью, независимо от той риторики, которая используется для обоснования этой власти. Этот отрыв производства от потребления, который стал определяющей особенностью всех индустриальных обществ, или обществ второй волны, оказал воздействие даже на наши души и на наши представления о личности 64. На поведение стали смотреть как на набор сделок. Вместо общества, основанного на дружбе, кровном родстве, племенной или феодальной принадлежности, в кильватере второй волны возникла цивилизация, основанная на контрактных узах истинных или предполагаемых. В наше время даже мужья и жены говорят о брачных контрактах. В то же время расщепление этих двух аспектов, потребителя и производителя, внутри человека привело к раздвоению его личности. Один и тот же человек, который в качестве производителя воспитывался семьей, школой и начальством на работе так, чтобы ограничивать свои желания, быть дисциплинированным, контролируемым, ограниченным, послушным, т.е. быть игроком своей команды, в то же время, будучи потребителем, приучен к тому, чтобы добиваться немедленного удовлетворения своих желаний, быть скорее жизнелюбивым, чем расчетливым, избегать дисциплины, стремиться к личному удовольствию, т.е. Коротко говоря, быть совершенно другим человеком. В западных странах вся огневая мощь рекламы натренирована на потребителя, побуждая его брать деньги в долг, покупать тогда, когда захочется, лети сейчас, плати потом и поступая таким образом исполнять свой патриотический долг, поддерживая движение экономического механизма. Сексуальный раскол. Наконец, тот же самый гигантский клин, который отколол производителя от потребителя в обществах второй волны, расколол и сам труд, выделив внутри этой категории два неравноценных сорта. Это имело огромное влияние на семейную жизнь, роли сексуальных партнеров и на внутреннюю жизнь каждого из нас как индивида. Один из наиболее обычных сексуальных стереотипов индустриального общества определяет мужчин как объективных в своей ориентации, а женщин как субъективных. Если здесь и есть зернышко истины, то, вероятно, он лежит не в некой фиксированной биологической реальности, но в психологических эффектах невидимого клина. В обществах первой волны большая часть работы выполнялась в поле или дома, причем все большое семейство трудилось вместе как экономическая ячейка, а значительная часть продукции предназначалась для потребления внутри деревни или феодального поместья. Жизнь на работе и жизнь дома были слиты друг с другом. И поскольку каждая деревня была в основном самодостаточна, то успех, достигнутый крестьянами в одном месте, никак не зависел от того, что случилось в другом. Даже внутри одной производственной ячейки большинство тружеников выполняли множество задач, меняя свои функции в связи с потребностями сезона, из-за болезни или по своему выбору. Разделение труда в доиндустриальный период было весьма примитивным. Вследствие этого труд в сельскохозяйственных обществах первой волны характеризовался низким уровнем взаимозависимости. Вторая волна, перекатываясь через Англию, Францию, Германию и другие страны, перенесла работу с поля и из дома на фабрику и ввела гораздо более высокий уровень взаимозависимости. Теперь работа стала требовать коллективных усилий, разделения труда, координации и интеграции различной деятельности. Успех работы стал зависеть от тщательно спланированного совместного поведения тысяч широко разбросанных людей, многие из которых и в глаза не видели друг друга. Невыполнение каким-либо крупным сталелитейным заводом или стекольным заводом поставок, необходимых для автомобильного предприятия, может при определенных обстоятельствах иметь последствия, охватывающие всю индустрию или же региональную экономику. Коллизия между работами с низким и высоким уровнем взаимозависимости приводила к серьезным конфликтам ролей, ответственности и вознаграждений. Например, старые собственники предприятий сокрушались, что их рабочие безответственны, они мало заботились об эффективности предприятия, отправлялись на рыбалку тогда, когда они были особенно нужны, предавались грубым развлечениям или пьянствовали. На самом деле большинство промышленных рабочих в начале индустриального периода были сельскими жителями, которые привыкли к низкому уровню взаимозависимости и в большей или меньшей мере не понимали своей роли в общем процессе производства или в неудачах, поломках, неисправной работе, вызванных их безответственностью. Кроме того, поскольку большинство из них получали ничтожные зарплаты, у них не могло быть сильного желания волноваться о своей работе. В столкновении этих двух систем труда новые формы работы, как казалось, одержали триумфальную победу. Все больше и больше производства переходило на заводы и в конторы. Сельская местность лишалась своего населения. Миллионы рабочих стали частью сетей с высоким уровнем взаимозависимости. Работа второй волны оставила в тени отсталую старую форму, связанную с первой волной. Эта победа взаимозависимости над самодостаточностью никогда не была, однако, полностью доведена до конца. В одном месте старая форма работы упорно стояла на своем. Этим местом был дом. Каждый дом оставался децентрализованной ячейкой, занятой биологическим воспроизводством, воспитанием детей и передачей культурных ценностей. Если в семье не было детей или же работа по воспитанию и подготовке их к жизни оказывалась неудачной, это вовсе не отражалось на выполнении тех же задач у семьи, живущей рядом. Другими словами, домашняя работа осталась активностью с низким уровнем взаимозависимости. Домохозяйка продолжала, как и раньше, осуществлять ряд решающих экономических функций. Она производила, но она производила для сектора А, Т, Е, для использования в своей собственной семье, а не для рынка. Поскольку муж, вообще говоря, уходил из дома, чтобы заниматься прямой экономической деятельностью, то жена обычно оставалась на заднем плане, выполняя косвенную хозяйственную работу. Мужчина нес на себе ответственность за более прогрессивную с исторической точки зрения форму работы, а женщина продолжала заниматься более старой, более отсталой формой труда. Он как бы двигался в будущее, а она оставалась в прошлом. Это разделение произвело раскол в личности и внутренней жизни. Общественная или коллективная природа фабрики и конторы, необходимость в координации и интеграции принесли с собой особое внимание к объективному анализу и объективным отношениям. Мужчины, подготовленные с детства к своей роли на предприятии, где они должны были продвигаться в мире взаимных зависимостей, поощрялись к тому, чтобы быть объективными. Женщины, с самого своего рождения нацеленные на выполнение репродуктивной функции, воспитание детей и нудную домашнюю работу, т. е. деятельность, осуществляемую в значительной степени в социальной изоляции, учились тому, чтобы быть субъективными, и часто их считали лишенными способности к какому-либо рациональному аналитическому мышлению, которое, как полагали, требует объективности 65. Неудивительно поэтому, что тех женщин, которые ушли от относительной изолированности домашнего хозяйства и включились во взаимозависимые производства, часто обвиняли в том, что они перестали быть женщинами, выросли холодными, грубыми и объективными. Кроме того, стереотипы сексуальных различий и сексуальной роли мужчин и женщин стали еще более резкими из-за ошибочного отождествления мужчин с производством, а женщин – с потреблением, хотя мужчины также являются потребителями, а женщины – производителями. Коротко говоря, хотя женщины подвергались угнетению задолго до того, как вторая волна начала катиться по земле, современную битву обоих полов можно проследить до конфликта между двумя стилями работы и далее до разделения производства и потребления. Раскол экономики углубил также и сексуальный раскол. Таким образом, очевидно, что как только невидимый клин отделил производителя от потребителя, за этим последовал ряд глубоких изменений. Для того, чтобы соединить их, должен был появиться рынок, возникли новые политические и социальные конфликты, определились новые сексуальные роли. Однако такой раскол означал нечто гораздо большее. Он означал также, что все общества второй волны должны были действовать сходным образом, удовлетворять одним и тем же основным требованиям. Не было никакой разницы в том, является ли прибыль целью производства или нет, являются ли средства производства общественными или частными, является ли рынок свободным или плановым, является ли риторика капиталистической или социалистической. Поскольку продукция предназначена для обмена, а не для непосредственного использования, поскольку она должна пройти через экономический коммутатор или рынок, постольку должны соблюдаться определенные принципы второй волны. Как только эти принципы идентифицированы, обнажается скрытая динамика всех индустриальных обществ. Более того, мы можем предвидеть, как будут думать типичные люди второй волны, ибо эти принципы представляют собой основные правила, совокупность поведенческих кодов цивилизации второй волны. Глава 4. Разрушение кода. У каждой цивилизации есть свой скрытый код, система правил или принципов, отражающихся во всех сферах ее деятельности, подобно некоему единому плану. С распространением индустриализма по всей планете становится зримым присущий ему уникальный внутренний план. Он состоит из системы 6 взаимосвязанных принципов, программирующей поведение миллионов. Естественным образом, вырастая из разрыва между производством и потреблением, эти принципы влияют на все аспекты человеческой жизни, от секса и спорта до работы и войны. Сегодня большинство яростных конфликтов в наших школах, в бизнесе и в правительствах в действительности сконцентрированы именно на этой полудюжине принципов, поскольку люди второй волны инстинктивно используют и защищают их, тогда как люди третьей волны бросают им вызов и нападают на них. Но не будем забегать вперед. Стандартизация. Наиболее знакомым из этих принципов второй волны является стандартизация. Всем известно, что индустриальные общества производят миллионы совершенно одинаковых продуктов. Однако лишь немногие осознают, что с тех пор, как возросло значение рынка, мы не просто стандартизировали бутылки Кока-Колы, электрические лампочки и коробки передач, но и приложили те же самые принципы ко многим другим вещам. Одним из первых уловил важность этой идеи Теодор Вайль, на рубеже веков превративший в гиганта американскую телефонную и телеграфную компанию, АТИТ 66-67. Работая в конце 1860-х годов почтовым служащим на железной дороге, Вайль заметил, что письма не всегда приходят к получателю одним и тем же путем. Мешки с почтой путешествовали туда и обратно, и часто требовались недели или целые месяцы, чтобы они дошли по назначению. Вайль предложил идею стандартизации доставки почты. Все письма, идущие в одно место, доставляются одним и тем же путем, и помог произвести революционные изменения в почтовой службе. Создав впоследствии АТИТ, он намеревался поставить идентичный телефонный аппарат в каждом американском доме. Вайль стандартизировал не только телефонный аппарат и все его компоненты, но также и процедуры, связанные с бизнесом и управлением АТИТ. В одной рекламе 1908 год он оправдывает тот факт, что его компания поглощает небольшие телефонные компании, доказывая преимущество клиринг-хауза, расчетной палаты, стандартизации, обеспечивающего экономию в изготовлении оборудования, телефонных линий и изолирующих труб, а также в методах работы и юридических вопросах, не говоря уж о единой системе организации труда и учета. Вайль понял, для того чтобы добиться успеха в условиях второй волны, мягкие технологии, софтвари, ТЕ, процедуры и административные порядки должны быть стандартизированы вместе с жесткими технологиями, хардваре. Вайль был одним из великих стандартизаторов, сформировавших облик индустриального общества. Другим был Фредерик Уинслоу Тейлор 68, общественный деятель, который обратился к проблемам производства и полагал, что труд можно сделать научным, стандартизировав каждый шаг, совершаемый работающим 69. В первые десятилетия нашего века Тейлор решил, что существует один единственный лучший, стандартный, способ выполнения каждой отдельной работы, лучшие, стандартные, средства для ее выполнения, а также обусловленные, стандартные, время для ее завершения. Вооружившись такого рода философией, он стал ведущим гуру мирового менеджмента. В то время, и позднее его сравнивали с Фрейдом, Марксом и Франклином 70. Среди поклонников тейлоризма, с его специалистами по эффективности труда, схемами организации сдельной работы и нормировщиками, были не только капиталистические служащие, стремящиеся выжать из своих работников последнюю каплю производительности. С таким же энтузиазмом восприняли тейлоризм и коммунисты. Действительно, Ленин настаивал на внедрении методов Тейлора в социалистическом производстве. В первую очередь индустриализатор и лишь во вторую, коммунист, Ленин также был ревностным сторонником стандартизации. В обществах второй волны процедуры найма и труда стандартизировались с всевозрастающей скоростью. Стандартные тесты использовались для определения и удаления предположительно непригодных людей, особенно на государственной службе. Во всех областях промышленности были стандартизованы нормы оплаты, так же как и дополнительные льготы, перерывы на ланч, праздники и порядки подачи жалоб. Для того, чтобы подготовить молодежь к вступлению на рынок труда, специалисты по образованию создали специальные программы. Биннет и Терман разработали стандартные тесты для определения интеллектуального уровня 71. Сходным образом проводилась стандартизация в области школьной аттестации, процедуры приема и правил аккредитации. Получил распространение тест с возможностью альтернативного выбора. Масс-медиа тем временем распространяли стандартизованные системы образов, и миллионы людей читали одни и те же рекламы, одни и те же новости, одни и те же рассказы. Подавление языков меньшинств центральным правительством в сочетании с влиянием средств массовой коммуникации привело к практически полному исчезновению локальных и региональных диалектов и даже языков, таких как валлийский и эльзасский. Стандартный американский, английский, французский или русский вытесняли и заменяли нестандартные языки 72. Разные части страны начали выглядеть совершенно одинаково, подобно рассеянным повсюду типовым газовым станциям, афишам и домам. Принцип стандартизации наложил отпечаток на все аспекты повседневной жизни. На еще более глубоком уровне индустриальной цивилизации было необходимо стандартизировать меры и весы. Вовсе не случайно, что одним из первых актов французской революции, возвестившей наступление века индустриализма во Франции, была попытка заменить безумную путаницу мерных единиц, обычную для доиндустриальной Европы, метрической системой и новым календарем 73. Единые системы измерений распространились по всему миру благодаря второй волне. Кроме того, если массовое производство требовало стандартизации механизмов, продукции и процессов, то неуклонно расширяющийся рынок требовал соответствующей стандартизации денег и даже цен. В историческом аспекте деньги выпускались банками и отдельными людьми, а также королями. Даже в конце 19-го частным образом отчеканенные монеты еще использовались в некоторых районах Соединенных Штатов. В Канаде эта практика сохранялась до 1935 года 74, однако постепенно вставшие на путь индустриализации народы ликвидировали всякое неправительственное денежное обращение и осуществили введение в своих странах единой стандартной денежной системы. Кроме того, среди покупателей и продавцов в индустриальных странах вплоть до 19-го сохранялась традиция торговаться о цене в освещенной веками манере Каирского базара. В 1825 году в Нью-Йорк прибыл молодой эмигрант из Северной Ирландии, Т. Стюарт. Он открыл галантерейный магазин и шокировал и покупателей, и конкурентов тем, что ввел фиксированные цены на каждый товар. Такая политика единых цен, политика ценовой стандартизации, сделала Стюарта одним из князей рынка того времени и устранила одно из главных препятствий для развития массового распределения 75. Несмотря на остальные разногласия, передовые мыслители второй волны разделяли единое мнение об эффективности стандартизации. Таким образом, вторая волна изглаживала различия посредством неуклонного применения принципа стандартизации. Специализация. Второй великий принцип, распространенный во всех обществах второй волны, специализация. Ибо чем больше сглаживала вторая волна различия в языке, сфере досуга и стилях жизни, тем более она нуждалась в различиях в сфере труда. Усиливая их, вторая волна заменяла крестьянина, временного и непрофессионального мастера на все руки, узким специалистом и работником, выполняющим лишь одну единственную задачу, снова и снова, по методу Тейлора. Еще в 1720 году в британском отчете о достижениях восточно-индийской торговли отмечалось, что специализация могла бы позволить выполнять работу с меньшими потерями времени и сил 76. В 1776 году Адам Смит 77 начинает свою книгу «Богатство народов» с громогласного заявления о том, что величайшее усовершенствование в сфере производительных сил было связано, по-видимому, с разделением труда. У Смита есть ставшее классическим описание булавочной мануфактуры. Он пишет, что один рабочий старого образца, единолично совершая все необходимые операции, может произвести лишь пригоршню булавок в день, не более 20 и, вероятно, ни одной больше. В противоположность этому, Смит описывает посещенную им мануфакторию, в которой 18 разных операций, необходимых для изготовления булавки, выполняли 10 работников-специалистов, каждый из которых совершал лишь одну или несколько операций. Вместе они могли произвести более 48 тысяч булавок в день, свыше 4800 на каждого работника 78. К 19-му, когда производство все более и более сдвигалось в сторону фабрик, история с булавками повторялась снова и снова во все большем масштабе. Соответственно, возрастала и цена специализации. Критики индустриализма выдвигали обвинения в том, что высокоспециализированный повторяющийся труд постепенно дегуманизирует трудящегося. К тому времени, когда Генри Форд начал производство модели Т в 1908 году, для изготовления одного изделия потребовалось уже не 18, а 7882 различные операции. Форд отмечает в своей автобиографии, что из этих 7882 специализированных работ для 949 требовались сильные, здоровые и практически совершенные в физическом отношении мужчины, для 3338 были нужны мужчины с обычной физической силой, большую часть оставшихся могли выполнять женщины или подростки, и, хладнокровно продолжает он, мы обнаружили, что 670 могут быть выполнены безногими мужчинами, 2637 – одноногими, 2 – безрукими, 715 – однорукими и 10 – слепыми, 79. Короче говоря, для специализированного труда требуется не весь человек, но лишь его часть. Едва ли можно предложить более наглядное свидетельство того, до какой жестокости может довести чрезмерная специализация. Однако практика, которую критики приписывают капитализму, также становится неотъемлемой чертой социализма, поскольку крайняя специализация труда, характерная для всех обществ второй волны, имеет своей основой отрыв производства от потребления. СССР, Польши, Восточной Германии или Венгрии столь же невозможно было бы обеспечивать работу своих фабрик сегодня без разработанной специализации. цивилизации, как и Японии или Соединенным Штатам, чей Департамент труда опубликовал в 1977 году перечень из 20 тысяч различных специальностей, поддающихся идентификации 80. Кроме того, и в капиталистических, и в социалистических индустриальных государствах специализация сопровождалась возрастающим усилением профессионализации. Всегда, когда для некой группы специалистов появлялась возможность монополизировать эзотерическое знание и не допускать новичков в свою область, возникали особые профессии. С распространением второй волны рынок вклинился между хранителем знания и клиентом, резко разделив их на производителя и потребителя. Таким образом, здоровье в обществах второй волны стали рассматривать скорее как продукт, предлагаемый врачом и чиновниками здравоохранения, чем как результат разумной заботы о себе самым пациента, т.е., как продукт для самого себя. Предполагалось, что образование производится учителем в школе и потребляется учащимся. Группы людей, объединенных деятельностью самого разного рода, от библиотекарей до продавцов, начали шумно требовать права называть себя профессионалами, а также устанавливать стандарты, цены и условия приема на данную специальность. Согласно Михаилу Перчуку, председателю Федеральной комиссии по труду США, по сей день в нашей культуре доминируют профессионалы, называющие нас клиентами и рассказывающие нам о наших нуждах. Даже политическая агитация в обществах второй волны считается профессией. Так, Ленин доказывал, что массы не могут осуществить революцию без помощи профессионалов. Он утверждал, что необходима организация революционеров, членство в которой ограничено людьми, профессия которых – профессия революционера 81. В среде коммунистов, капиталистов, администраторов, работников образования, священнослужителей, служителей и политиков вторая волна создала общую ментальность и общее стремление к все более утонченному разделению труда. Подобно принцу Альберту на Великой выставке 1851 год в Хрустальном дворце, они верили, что специализация является движущей силой цивилизации. Великая стандартизация и великая специализация маршировали рука об руку. Синхронизация, расширяющийся разрыв между производством и потреблением, внес изменения и в отношении людей второй волны ко времени. В зависящей от рынка системе, будь то планируемый рынок или свободный, время приравнивается к деньгам. Нельзя позволить простаивать дорогостоящим машинам, и потому они работают в соответствии со своими собственными ритмами. Это порождает третий принцип индустриальной цивилизации – синхронизацию. Даже в древнейших обществах труд был тщательно организован во времени. Воины-охотники обычно работали вместе, чтобы поймать свою жертву. Рыболовы согласовывали свои усилия при гребле или вытаскивании сети. Много лет назад Джордж Томпсон показал, каким образом различные трудовые потребности отражаются в народных песнях. Для гребца время маркировалось простым звукосочетанием из двух слогов, чем-то вроде «ооп». Второй слог указывает на момент максимального усилия, а первый был связан с подготовительным этапом. Он отмечал, что вытаскивать лодку тяжелее, чем грести, а потому моменты напряженных усилий занимают большие интервалы времени, и, как мы видим в ирландском крике «холи-хо-хуп», сопровождающем вытаскивание лодки, связаны с более длительным приготовлением к последнему усилию 82. До тех пор, пока вторая волна не ввела машинное производство и не смолкли песни рабочих, такого рода синхронизация усилий была в целом органичной и естественной. Она была связана с сезонными ритмами или биологическими процессами, с вращением Земли и биением человеческого сердца. Общества второй волны обратились к ритмам машины. Распространение фабричного производства, высокая стоимость машин и механизмов и тесная взаимозависимость элементов трудового процесса требовали более четкой и точной синхронизации. Если одна группа работников завода запаздывает в выполнении своей задачи, следующие за ней другие группы отстают еще больше. Таким образом, пунктуальность, никогда не игравшая большой роли в сельскохозяйственных общинах, стала социальной необходимостью, и повсеместно начали распространяться различного рода часы. К 1790 годам они уже были совершенно обычной вещью в Великобритании. Их распространение началось, по словам английского историка Э. П. Томпсона, именно в тот самый момент, когда индустриальная революция потребовала большей синхронизации труда 83.